Благодарю тебя, брат Орман. Благословит тебя Господь. Доброе утро, друзья. Замечательно снова оказаться в скинии этим утром. И вот просто стоял там внутри, слушал, когда вошел, и слышал, как было сказано пророчество в виде языков с истолкованием. И я сказал людям, что и та комната заполнена, поэтому и сказал, «Я не знаю, я еще не разговаривал с этим человеком. Это был брат Хиггинботтом, если я правильно узнал того человека. Уже давно, прошло уже несколько месяцев, как я приветствовал его. Но именно об этом я и говорю». То, что он сказал сегодня утром, именно об этом я и говорю. Он об этом не знал. Я сам не знал до недавнего времени, о чем буду говорить. А вот как раз именно о том, что он тогда сказал. Так что мы рады знать, что мы собраны во имя Господа Иисуса и под защитой Его крыльев. Я вижу, что сейчас многие стоят, здание заполнено и набито битком, и нам так больно видеть это. И как только сможем, мы здесь сделаем по-другому, более просторную скинию. Сейчас я хотел бы совсем коротко поделиться новостями из Финикса. Я там был в прошлое воскресенье вечером и говорил на тему причастия для перед служением причастия. Причастие не означает съесть хлеб, причаститься означает говорить, двухстороннее общение, говорить с кем-нибудь. И сейчас, сегодня утром, если я слишком уж затяну, ну так пусть кто-нибудь уступит место тем, кто стоит, и за это будут признательны. Пусть они посидят немного. Я беспокоюсь об этом времени, в которое мы живем. Я очень сильно беспокоюсь. Когда я вижу, как происходит то, что происходит, во мне что-то бурлит. И я хочу просто не спешить и постараться. Эту утреннюю проповедь я говорю на тему единства. И я хочу не спешить и постараться ее сделать такой, изложить это настолько полно, насколько я себе представляю. И я желаю ваших молитв, поскольку вы собрались. И сейчас я хочу, чтобы вы обратились, если у вас есть Библия, и хотите прочесть со мною к первой главе Евреям сначала. И я хочу прочитать первые три стиха первой главы Евреям, а потом Бытие 1:26 и 7, для связи одного с другим. И никто не сможет сказать что-нибудь достойное, если только Бог не поможет ему это сказать. И это касается и послания сегодня утром о единстве людей и Бога. Сейчас из Евреям, первой главы, мы это читаем. «Бог, многократно, многообразно говоривший давно отцам в пророках, в эти последние дни говорил нам через Сына, которого установил наследником всего, через которого и веки сотворил». «Сей, будучи в сиянии славы и образе ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола, величия на высоте». А теперь из Бытия, первая глава, и 27, 26 и 27 стих. Я читаю вот это.
And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea,
и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Сейчас давайте ненадолго склоним головы, когда будем молиться. И я уверен, что у такого количества собравшихся немало просьб. Так что, наверное, мы просто поднимем руку к Богу, у кого есть просьба, и Ему тем самым дадим знать, что у нас есть то, за что мы хотим помолиться. пусть Бог дарует каждому из вас. Господи, мы собрались под крышей этой скинии, и мы благодарны, что у нас есть крыша над головой сегодня. Но собрались мы для большего. Мы считаем, что из-за обещания Бога мы собрались под крылами Всемогущего. Что Он, как птица, прячет своих цыплят, защитит нас от всего того, где мы желаем защиты от Него, что Он закроет нас крыльями и напитает нас и даст нам сегодня хлеб на этот день и физический, и духовный, чтобы у нас была поддерживающая крепость тела для хождения по этой земле и поддерживающая сила Святого Духа, чтобы донести Слово Бога голодным людям, и чтобы уйти отсюда с Ним в устах и сердцах, с таким новым елеем помазания, что мы смогли бы и другим рассказать о дне, в котором живем, и о состоянии времени. Боже, мы полностью полагаемся на Тебя. Идти больше некуда. Мы чувствуем себя подобно Петру в тот день, когда Иисус сказал: «И вы хотите отойти?» Он сказал: «Господи, куда нам идти? Только у Тебя слова вечной жизни. И вот почему мы собрались во имя Твое сегодня утром, потому что только у Тебя слова вечной жизни». И мы молим, чтобы Ты сделал это настолько реальным для каждого из нас, что в нас загорятся сердца, души у нас укрепятся, тела исцелятся, наш дух исцелится, наши души обновятся, сотворенные по образу угодному Богу. Отец, я молю, чтобы Ты дал силу стоящим в комнатах и у стен, и в вестибюле. Я молю, чтобы Ты дал им сил. И понимаю, что это будет записано на ленту, которая разойдется по многим разным странам, по просторам и среди племен земли. И, Боже, мы целиком полагаемся на Тебя. Лишь дай нам сил и слово, и помазание, чтобы все было именно так, как Тебе нужно в этот час. Мы передаем себя Тебе сейчас. Наш слух, наш голос, наше внимание, все, чем мы есть, мы передаем Тебе, чтобы Тебе действовать в нас. Трудись через нас и проявляй у нас свое великое присутствие, ибо мы просим этого во имя Иисуса, Твоего Сына. Аминь. Слово «единство» означает «быть единым с кем-то». Единство, соединенный. И вот это серьезная тема, и она заслуживает намного большего внимания, чем я смогу ей уделить, и большего, чем чуть ли не каждый на земле смог бы уделить. Но я хотел бы вам выразить свое мнение о ней и совместно с тем, что Бог нам даст. Так вот, это будет обучение, изложение учения. И братьям, что услышат эту ленту, надеюсь, она не станет соблазном, но станет поводом для вас отнестись к этому очень обдуманно, вернее, обдумав, что вы с молитвой исследуете это внимательно и взвесите это на весах Божьего Слова, чтобы увидеть, от Бога это или нет.
Я
потому что я считаю, вот как мы всегда должны поступать, все взвешивать Словом, поскольку Слово — единственное, что пребудет. Иисус сказал, «Небеса и земля пройдут, но Мое Слово не пройдет». Вот почему я Ему верю. А верить Ему и есть Божья программа. Я верю, что это свершенный труд Божий, записанный в Слове. Посему, если что будет противоречить тому Слову, это не может быть Богом или Божьим планом. Я верю, что оно и есть эта программа. Так вот, Дух Божий в Слове делает так, что Слово себя оживляет и себя проявляет. Он приводит Слово к жизни подобно семени. Так вот, первый мужчина и первая женщина в саду Эдемском были в совершенной гармонии с Богом, такой, что Бог мог приходить в любое время, когда Он хотел, и говорить из уст в уши с Адамом и Евой. Вот это и есть совершенное единство, Бог и Его творение. Бог говорит из уст в уши с Адамом и Евой, и они были в такой совершенной гармонии с Богом, что были с Богом одно. Бог был одно со своей семьей. Любой человек и его семья правильная, хорошая, достойная, послушная семья едина друг с другом, любая семья. А если в семье что-то разделяет их, то это неправильно. Семья где-то дала трещину. Им всем следует быть едиными. Отцу с матерью, матери с отцом, детям с родителем, родителю с детьми. Все в согласии. И когда такое видишь, видишь единую прекрасную картину. Вот это была Божья цель, и Его цель, как Отца Верховного, была стать одно со Своей семьей, земной семьей, Адамом и Евой. А единственное, как они могли стать едиными с семьей, то есть с Богом, потому что в них была натура Бога. Следовательно, из-за этого в них была натура Бога. Тогда один с другим и Бог, они все стали одно. Не правда ли прекрасная картина? Бог в своей семье, Отец над всем, Верховный. Никакой смерти, никакого горя, никаких сердечных болей, ничего, лишь непередаваемая радость. Никогда не заболеешь, никогда не заболит сердце. Быть единым с Богом. Вот эта картина. Из-за того, что именно натура Бога была в этих людях. И поэтому, чем бы они ни занимались, они поступали точно как Бог. А Бог с ними соединил их воедино. Вот, Иисус молился у Иоанна 17 глава и 11 стих для тех, кто записывает эти отрывки из воскресной школы. У меня их много сегодня утром. Иоанна 17:11. Иисус молился, чтобы церковь и Он были бы едины, как едины Он и Отец. Чтобы церковь, мы, как члены тела Христа, были бы едиными друг с другом, точно как едины Он и Отец. И в тот день мы поймем, что Он был в Отце, Отец в Нем, а Он в нас, что вместе мы были едиными. Вот это будет союз. Единство, видеть Бога в Его церкви, что каждый член просто совершенно в гармонии друг с другом и с Богом. Вот церковь, за которой придет Иисус. Вот когда на Его молитву будет дан ответ, чтобы мы были едиными.
And it is the only grounds of fellowship
И вот единственное основание для общения, какое Бог вообще положил для себя и своей церкви. Это единство Его в людях. Вот единственное основание для общения. И единственное, как можно оказаться на том основании, это через объединение соединиться с Ним навсегда. Точно как соединяешься со своим мужем. Женщина соединяется со своим мужем. Это клятва до смерти. Вот когда вы соединяетесь с Богом. Это равно как церковь соединяется с Христом, доколе смерть не разлучит нас. И тогда, если ты никогда не согрешишь или не сделаешь ничего плохого, ты будешь вечно соединен с Богом. И лишь смерть может разлучить тебя с Богом. И не физическая смерть, а грех смерти. Грех и есть смерть, и вот что удаляет вас от Бога. Следовательно, соединиться с Ним в Духе, Его силы, и есть вечная жизнь. Ты вечно соединен с Богом. О, я хочу немного погодя этого коснуться. Вечно соединены с вечным Богом, совершенно в гармонии с Ним, полностью соединившись друг с другом. Церковь, то есть все, и Бог, и Его Церковь, одно, соединенные вместе. И если обратите внимание на соединение Евы с Адамом, она стала его частью. Бог, вы заметили в Бытие 1.27, Он сотворил человека, мужчину и женщину. Сотворил Он их. Так вот, человек был и мужчиной, и женщиной, если рассматривать Бытие в духе женском и мужском. Потом Бог вынул у него из бока ребро. Вы обратили внимание, что телесная часть была побочным продуктом, но не дух. Телесная часть женщины была побочным продуктом после завершения творения. Бог вынул из бока Адама ребро и сделал женщину, но не дух. Дух был частью Адама, ведь он был и мужчиной, и женщиной. Жен, духовно говоря, и мужчиной, и женщиной. Ну, не видите разве прекрасной картины? Мы по плоти отличаемся. Мы как побочный продукт, существо, сотворенное через законный брак. Но по духу мы сыновья и дочери. Не какой-то иной дух, но дух живого Бога. Мы по Его подобию, по Его соединению, по совершенному образу живого Бога, поскольку мы стали сыновьями и дочерьми, не отделенные, но тот же Дух, тот же Бог, та же Личность соединились в законном браке с Вечным. Видите, как Бог это запланировал, что мы должны быть не чем-то другим, но им, не какое-то иное естество какого-то другого племени, но настоящее объединение и отпрыски Всемогущего, произведенные через святое соединение. Так вот, тела происходят от матери с отцом, но дух происходит от Бога. Бог разделяет себя, точно как был разделен Адам. В день Пятидесятницы мы обнаруживаем, как Святой Дух, столб огненный, разделил себя и почил над каждым членом церкви. Бог, собирающий себя, тогда при помощи той группы людей вместе, что это производит? Воссоздает объединенное тело Господа Иисуса, собирает вместе. А сегодня живем при этой сильной раздробленности, деноминационное отличие и прочее. Какой печальный факт, какое бесчестие. Соединившись в небесном законном браке с вечным Богом, часть Его, часть Бога, по плоти я стал Бранхамом из-за моего отца Бранхама. Вы стали частью вашего отца и матери, но по духу то, чем мы становимся при соединении с Богом, это частью Бога. Вот почему дух умереть не может. Верующий в меня имеет жизнь вечную. И по тому образу, какой он здесь на земле, и по его подобию, я воскрешу его в последние дни. Не какое-то духовное существо, потому что у нас будет тело, подобное Божьему прославленному телу Господа Иисуса. Воскреснем по тому подобию. Иисус сказал, идя к могиле Лазаря, «Я воскресение и жизнь. Верующий во мне, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий во мне, не умрет никогда. Верующий во мне, не в меня, но во мне, находиться в нем, веруя. Если пребудете во мне, и мои слова в вас, в нем, веруя». Вот это да! Надеюсь, Святой Дух донесет это непосредственно вам. Вот вы малое стадо. Вот почему всю неделю, молясь и спрашивая Бога, я выбрал эту тему, чтобы показать вам, на чем мы стоим. Веруя в Нем. Верить в Нем не получится, пока не придете в Него. То есть Он не придет в вас. Тогда вы верите в Нем. Тогда у вас есть вечная жизнь. Вы верите в Него до получения вечной жизни. Значит, вечная жизнь — это Божья жизнь в вас. Тогда вы верите в Нем. Вы во мне, я в вас. Чтобы им быть едиными, Отец, как Ты и я едины. Бог во Христе, Христос в Церкви. Понимаете? Точно как мы едины, так и они да будут едины. Тогда как можно стать едиными? Если пребудете во Мне, Мои слова в вас. Видите, пребудете. Мои слова в вас, то просите, чего пожелаете. Ведь это уже не вы, это Слово, которое в вас, а Слово — это Бог. Теперь, Слово Божье — это меч. В Евреям 4 главе так сказано, Евреям 4:12. Вот, это меч, а меч полностью бездейственный. Если им не владеет какая-то рука или сила, и он, но чтобы держать этот меч, нужна рука. А подумайте о руке, что держит этот меч. Это рука веры. Так вот, эта рука веры имеет значение ее сила. У этой руки веры силы может хватить лишь прорезать дырочку во тьме и сказать «Верой я спасен». Замечательный разрез, но при этом, если это вся сила, которую та рука способна вложить в тот меч, то вот лишь на что его хватит. Но если это сильная рука, она рассечет все, что дьявол там поставил, даст каждому обещанию Бога воссиять в силе его воскресения. Если это сильная рука веры, дни чудес, Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки, разрубит до конца. Все зависит от силы руки за этим мечом. А этот меч чрезвычайно острый. Евреям 4 сказано, «Он острее обоюдоострого меча, рассекает и приходящее, и выходящее, и даже проникает до костного мозга и суставов, и распознает помышления сердца, заходит за границу физического, он проникает в духовное и улавливает помышления сердца и открывает их. Дух Божий, Слово Божье. Вот, то слово прорубится туда внутрь, если хватит за ним руки втолкнуть его, он найдет ему место и вырежет всякое обещание и даст его вам, если у вас просто будет достаточно сильная рука за ним. Этот меч, хватай его в руку, руку веры, схвати его крепко, держи его и иди прямо на врага. Как вообще сможет тот необрезанный враг устоять в присутствии живого Бога? Так что берите этот меч слова, и каждое обещание принадлежит вам. Хватайте его сильной рукой веры, выступайте вперед. Если нужно исцеление, вырежьте его словом. Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Нужно спасение, любое обещание в Библии ваше. Оно лежит там глубоко внутри, и сатана старается его скрыть. Но берите этот меч и пробивайтесь во тьме, пока свет Божий не осветит внутри вашу душу, и у вас будет обещание. Он это сделает. Адам был частью, то есть Ева была частью Адама. Она была плоть от плоти его и кость от кости его. И вот таким должно быть правильное единение. И вот каким должно быть правильное объединение церкви. Дух от его духа, слово от его слов. Никак не отклоняется от этого слова. Настоящий, истинный верующий не пойдет на компромисс ни в одном слове. Запомните, именно лишь в одном слове Ева пошла на компромисс. Одно слово. Но истинный верующий не пойдет на компромисс ни в каком слове. Он будет держать этот меч веры, в вере, вернее, этот меч слова, и претендовать на каждое божественное обещание, данное Богом. Вот и все. Они для нас Божьи примеры, какими нам надлежит быть. Вот они, всегда здесь, никогда не ошибаются. Когда они говорили, Бог отвечал. Он охранял их каждый день. Ночью, когда они ложились спать, Он охранял их. Днем Он направлял их, питал их, любил их, общался с ними постоянно все время. Они были по образу Бога, и Бог был в них. Вот что производит общение. Вот что производит это соединение. Это Бог в своей церкви. Вот это соединение. Много можно было бы сказать, нужно еще ко многому обратиться. Соединенные с Ним – это вечная жизнь. И единственное, как мы сможем с Ним соединиться, это стать каждой частью Его Слова. Это верно. Принять каждое обещание и верить Ему. Так вот, Ева была в соединении, пока не нарушила одно слово, то есть не усомнилась в истинности одного слова. Это и отделило ее. Каждое слово. Не хлебом единым будет жить человек, но каждым словом. Так что мы можем быть в Боге, соединенные, поскольку Адам и Ева до падения, прежде потери веры Слову, были примером того, кем мы можем быть в Нем. Соединиться с Ним – жизнь, отделиться от Него – смерть. Так вот, если мы будем следовать Его заповедям, мы знаем, что ошибаемся. Но вы не должны на это смотреть. Дело не в ваших ошибках, ведь они у вас будут всегда. Но понимаете, все дело в следовании Его правилам, следовании Его повелениям. Спотыкания и падения вообще к этому не относятся. Настоящий, истинный слуга, если упадет, он встанет опять. Если поколеблется, Бог привлечет его обратно на путь, пока он исполняет порученное. Если же не исполняет, Бог за него не отвечает. Но пока он исполняет порученное, Бог за него отвечает, понимая, что он просто мужчина или женщина. Он отвечает за того человека, пока они исполняют порученное им. Вот, церковь сейчас обручена Христу для брака. Церемония брака еще не проведена. Это будет на брачной вечере Агнца. Следовательно, мы видим, что церковь сейчас обручена, подобно как мужчина обручен со своей женой. Что же он делает, когда они обручаются? Он просто дарит разные вещи, посылает ей подарки, радует ее. Ну так вот, что Христос делает своей церкви. Он посылает нам дары Духа. Значит, о каком обручении можно говорить, если отвергать существование этих даров? Ведь это именно знаки любви. Это Божий знак для церкви. Так сказал Иисус, эти знамения будут сопровождать уверовавших. Так вот, задержите это в голове. Церковь должна верить каждому слову, каждому обещанию, каждой иоте, и претендовать на него для себя, и упражняться в нем. Если бы я обручился с девушкой и был бы неженатым, и я ей что-нибудь послал бы, обручальное кольцо, а она не захотела бы его надевать, такое показывает, что она мне не верит. Она не хочет быть моей невестой. И если Христос посылает своей церкви дары, обещанные им, а они отвергают их и говорят, что их нет, они не хотят быть невестой Христа. Они выходят замуж за какого-то другого возлюбленного, а не за Христа, жениха. Так что настоящая церковь держит обещания и хранит все, и принимает все дары, что Бог им посылает. Хорошо. Теперь, первые человеческие существа отрезали себя от веры Богу, усомнившись в Его слове и послушав ложь дьявола. Вот, это первое, нарушившее этот прекрасный союз. Теперь смотрите, Адам и Ева в состоянии, когда не нужно умирать, в состоянии, когда не пришлось бы стареть, не пришлось бы болеть, не пришлось бы беспокоиться. Вы скажете, я бы точно захотел быть в таком. Дайте-ка, у меня для вас известие, что и вы в таком же состоянии. Бог вкладывает это в каждое творение на земле, в таком же состоянии. Какой был уговор? Если соблюдете мои слова, если мое слово, если соблюдете его, будете верить ему и поступать согласно ему. Но первый же случай, когда Ева усомнилась, убрала одно слово от сказанного Богом. Он и разрушил общение в том замечательном союзе. И в ту минуту, когда церковь усомнится в любом единственном слове Божьей Библии и переставит его куда-нибудь, тогда они прерывают то чудесное общение, предложенное им, и будут отделены. Как только она такое сделала, смерть пришла в ее смертное естество. Не только в смертное, но и в духовное естество. Она разорвала отношения с Богом в ту минуту, когда усомнилась. И никто не сможет верить. Вот оно. Никакой мужчина, никакая женщина не смогут. Не смогут верить лжи дьявола, пока не усомнятся в Божьей истине. Никто не сможет верить лжи дьявола, пока не усомнится в Божьей истине. Так что вы понимаете, Ева, Адам, куда это нас помещает сегодня? Так вот, давайте серьезно подумаем, ведь мы уже не сможем подумать после этого, после того, как закончится эта смертная жизнь. Раздумывание происходит сейчас. После этого вы не сможете выбирать. Вы должны выбрать сейчас, ибо ныне день выбора, принятия решения. Сейчас она одно слово, не все 10 заповедей, всего одно слово. Она усомнилась в Боге из-за того, что ей это было представлено в таком свете, будто это слово не внушает доверия. В Слове Божьем нельзя сомневаться, что Он сказал, то Он и имел в виду. Но она усомнилась в нем из-за того, что ей так представили. А, ясное дело, Бог не это имел в виду. Но Он это имел в виду. Бог, что говорит в каждом слове, то Он имеет в виду. И на Него не надо никакого личного истолкования. Как Он его сказал, так Его и сказал. Ну и говорят, насчет Библии ничего не ясно. Я считаю, что мой Бог руководил этой Библией. Он следит за Своим Словом. Он знал, что атеисты и безбожники появятся в последние дни, поэтому Он и следил за ним. Вот как именно Бог имел его в виду. Вот каким оно должно быть для нас сейчас. Сейчас мы должны верить Ему. Одно слово от Него, и мы теряем наше общение, чтобы устремиться, уйти в смерть, вечное отделение от Бога, точно как сделали Адам с Евой. Мы должны верить Божьей истине. Дайте-ка я это еще раз произнесу. Не сомневайтесь ни в каком слове Божьей Библии. Но просто не надо говорить «Да, я ему верю». Говорите «Но нет, такого не должно быть». Вы ему верите, вы его примете. Если отложите его в сторону, скажете «Ну, моя церковь не верит ему вот так», то вы не верите, что оно Божье Слово, и уходите под то же самое осуждение, под которое ушла Ева. Вы отрезали себя от вечного, тогда как у вас была возможность соединиться с ним. Так вот, запомните, вот в этом сомневаться нельзя, потому что все произошло из-за одного слова, этого, в Божьем Слове. И теперь, если у Бога было всего несколько слов, которых людям надо было слушаться, и в те несколько слов затесалось одно, неправильно изложенное, из-за чего пришла смерть, смотрите на слова, что у нас есть сегодня. Понимаете? Мы должны принять каждое, держаться их и войти в них, как в обещание от Бога. И настоящая жена Бога сделает это. Настоящая, помолвленная, обрученная. Вот, я надеюсь, эти мелочи теперь проникнут в самую глубину, что мы сможем их постичь. Из-за чего первого Ева усомнилась в Божьем Слове? Из-за того, что сатана пообещал ей больше мудрости. Вы станете мудры. Вот, вы понимаете, человечество постоянно за чем-то гонится, и Ева погналась за большей мудростью. Сейчас давайте на минуту остановимся. Разве сегодня мир в другом состоянии? Им нужно больше мудрости, получше положение в обществе, получше образованные, желают чего-то новенького, больше мудрости. Этого захотела и Ева. Но позвольте, я еще и это скажу, что никакая мудрость не превзойдет Божью. При этом она в таком скромном виде, что люди ее не замечают. Сатана, как я много раз говорил, он блестит, но Евангелие сияет. О, между блеском и сиянием приличная разница. Голливуд блестит. Церковь же сияет силой и любовью Бога. Голливуд блестит. Приличная разница между сиянием и блеском. Мы не хотим блестеть, мы хотим сиять. Сегодня, жаль, что приходится вспоминать об этом, но церкви пытаются полагаться на свое понимание, совсем как Ева. Она подумала, ведь ей это представили. Оно выглядело таким реальным. О, не пропустите этого! Оно выглядело таким реальным. То, что можно было добавить к сказанному Богом. Выглядело, будто она получит нечто из того, где Бог ей не сказал, как далеко она может заходить. Бог не положил ей границ, подобно как Он сделал для моря, и оно не может перейти, потому что луна смотрит за этим. Он подумал, она подумала, что сатана действительно в чем-то соображает, как мы сказали бы, что она и в союзе с Богом сможет остаться, и при этом стать умней. У нее будет лучшее образование. Но Бог отмерил ей ровно столько, сколько ей было нужно. И Он отмерил также и церкви. Это не семинарские враки, или модное веяние, или враки из какой-то библейской школы. Но оно именно то, что написано, и есть так, говорит Господь. Его нельзя менять. Церкви же полагаются на свое понимание. Они думают, что, может, это там их что-то ждет. И это обольщает. Мне просто нужно здесь на минуту остановиться. Весь этот мир построен на этом. Вся система этой страны основана на ложном восприятии. Расскажу вам одну шутку о себе. Это не шутка, но вы понимаете, что мы все любим своих жен, или мы должны. И я как-то, будучи на Западе, смотрел на одну программу. Прошло уже много времени с тех пор, года три. И у себя в номере как-то утром я проснулся, и там, в номере, был телевизор. И я подумал, кажется, погода испортилась. И я подумал, ну, в 8 часов должны быть новости. И я взял инструкцию, там говорилось, что новости будут в такое-то время. Я включил новости, и когда слушал новости, я заметил, что посреди выпуска новостей они прерывались для рекламы каких-то товаров, какого-то моющего средства. И говорилось, больше посуду мыть не надо, женщина. Все, что нужно, положить ее в воду и оставить на пару минут. Вынуть ее и положить на сушилку, и все. Я подумал, я домой вернусь героем. Я записал его название той штуки. Я сказал, я скажу моей жене, глянь-ка, что я могу. Ну и пошел и купил бутылку этой растакой штуки и выдавил ее всю в воду. Сказал ей, чтобы продолжала убирать в доме. Я с этим разберусь вместо нее. Ну и вот, я взял тарелку детей и соскреб остатки и так далее, и на ней осталось яйцо. Я опустил ее в воду и оставил ее на несколько минут. И вытащил их оттуда и положил там. Яйца осталось ровно столько, сколько и было, когда я туда клал. Видите, я потерял... К тому времени моя жена потеряла бы ко мне доверие. Понимаете, почему эта страна, почему эта страна позволяет дурачить людей? Нужно бы запретить говорить такое. Это должно бы стать противозаконным. О современной рекламе сигарет какое бесчестие. Выкуришь вагон и не кашлянешь. Все такое. Это должны бы запретить. Что оно производит? Оно обманывает. Там смерть в каждой. Смерть в употреблении виски. В этой бутылке насилие, убийство, сумасшествие. А нам все равно можно такое вставлять в наши программы и рекламировать это, как дедушкин напиток. Больше радости жизни. Какие-то виды пива и алкогольных напитков. Что это? Обман. Народу открыто предлагают средства для самоубийства. И нам это позволяется делать. А давайте я это переверну. И церкви через человеческую догму, человеческие вероучения предлагают народу замечательную обертку, и те на нее покупаются. А это смерть. Никакая церковь не очистит тебе душу. Никакое вероучение не очистит тебе душу. Лишь кровь Иисуса Христа может очистить тебе душу. Божье средство. Она подкреплена. Так что это просто дутое. Но люди полагаются на понимание мудрых и из-за него умирают. И сегодня люди полагаются на понимание вероучений и деноминаций, и миллионы, будто свиньи на бойне летят в бездну ада. Какой это позор! Нам запрещено полагаться на свое понимание. Нам нельзя и пытаться. Вы скажете, а разве совет мужей не более полномочен высказать мнение о нем, чем один какой-то человек? Нет, если тот один человек говорит Слово Божье. Однажды было 400 пророков, представших перед двумя царями, и они положились на свой разум. Но был один, остававшийся со Словом Бога, и выяснилось, что он был прав, Михей. Все зависит, Слово Божье это или нет. Все противоречащее Слову неверно, ведет в смерть. Никакая мудрость не сможет превзойти Божью мудрость. Он умней всех умных. Он этот источник. Он единственный ресурс мудрости. Слово любого человека — глупость и ложь, но не Божье, если оно противоречит Божьему. Так вот, если человек говорит Божье слово, то это уже не слово того человека. Это Божье слово. Понимаете? Это не разум этого человека. Сатана даст вам разные обещания, но ему вам нечего дать, ведь у него ничего нет. У него нет никакого спасения. Что такое сатана? Все противоречащее слову. У него нет спасения. У него нет света. Его царство — тьма. Конец которой — смерть. Тьма и смерть — это царство сатаны. Брат Бранхам, повтори-ка это еще раз. Что там у сатаны за царство? Все противоречащее слову Бога. Вот, это режет. Но сейчас время резать. Понимаете? Ветка, дерево, если оно принесет плод, нужно обрезать. Сейчас время. Все противоречащее предписаниям Бога, Слову Бога, не Бог. Что же это? Что такое грех? Извращенная праведность. Что такое смерть? Извращенная жизнь. Что такое царство сатаны? Любое, что поставит что-нибудь на место слова. Все, что угодно. Любое учение. Одно слово. Лишь одно слово. Вы, может, верите всему. Ева верила всему ему, кроме того одного слова. То одно слово, вот и все, в чем ей нужно было усомниться. То одно слово, все, в чем вам надо усомниться. Давайте сейчас это рассмотрим. Единственное, как можно было пребывать в божественном общении, это соблюсти то слово. Бог сказал, ты должен делать это, ты не должен делать это. Ты должен делать это, и ты можешь делать это и это. Но не делай этого. Вот всего одна маленькая часть заповеди, которой она ослушалась. Все и начала. Ее поступок стал причиной всех голодных детей в мире. Каждой муки смерти, каждой горести, каждой сердечной боли. Она допустила это прямо тогда. Такой ужас за сомнение в Божьем Слове. Всякий человек, стенающий от мук любой смерти, бывший или будущий, она допустила это прямо тогда. Каждый маленький внебрачный ребенок, она допустила это прямо тогда. Каждый ребенок, рожденный вне брака, каждый свершенный грех, она дала ему повод прямо тогда, точно соблюдя каждое слово, за исключением того незначительного места. Она усомнилась. Она не игнорировала это. Она знала это, но она просто... Ее соблазнили сделать что-то лучшее, ведь ей пообещали лучшее положение в обществе, лучшую мудрость, знать о нем больше, если она сделает это. У наших служителей лучшее образование. У нас высший класс общества. В мире не найдется высшего класса людей, чем соблюдающие Божье Слово. Вот это самый высший. Это единственный класс, на который смотрит Бог. Еще немного, и, может быть, Бог даст нам этого коснуться. Его царство может обещать только смерть. Это все, что у него есть. Он автор смерти. Он может обещать ложь, поскольку он отец лжи. Он не может дать вам эту жизнь. Он не может дать вам небеса. У него нет небес, чтобы вам их дать. Задумайтесь об этом. Одно слово — не поверить Богу из-за обещания дьявола или его аппарата. Одно слово отправляет вас на мучения. Вот как это началось. И если Бог при всей своей милости, что у него есть, навел такую кучу ада на землю и допустил голодных детей, разные страдания и умирающих от голода людей, и смерть на земле из-за одного слова в начале, не мог он разве не обратить внимания на это и не допустить появления этой кучи страдания? Не мог разве он сделать это? Значит, если он не простил одно слово тогда, зная, что вот такими будут последствия, тем более он не простит одно слово там, где страдать будет только один, усомнившийся. Задумайтесь об этом. Это очень серьезно. Так вот, когда Адам и Ева послушали ложь дьявола, святой образ Бога ушел из них. Их общение с Богом прервалось. Их общение и единство с Богом прервалось. В ту самую минуту, когда они послушали ложь дьявола, их общение прервалось. И в ту самую минуту, когда ты послушаешь ложь дьявола, твое общение прервется. В эту самую минуту ты и покидаешь присутствие Бога, точно как она, когда ты отказываешься принять Божье Слово таким, как оно есть. Вот, послушайте, я хочу у вас кое-что спросить. Мы все знаем, что Бог есть. И если Бог настолько точен со Своим Словом и настолько тверд, что Он будет судить людей Своим Словом, то Он должен где-то сберечь Слово, чтобы судить людей. Вот эта Библия и есть оно. Не забудьте этого. Именно по Библии Бог и будет судить людей, ведь в ней сказано в Откровении 22, кто отнимет одно слово от него или прибавит одно слово к нему. Видите, не просто говорить, ну, я хожу в церковь, я верю Богу. Да каждый бес в аду ему верит, каждый из тех религиозных, каждый. Но достаточно всего одного слова, чтобы общение тут же прервалось. Цепь сильна в меру самого слабого звена. Чем больше у тебя слабости перед сомнением в Божьем Слове, там тебе и надо ставить новое звено, крепко связанное с остальными. Если веришь, что Иисус Христос спасает, ты тогда должен вставить там звено, верующее, что Он исцеляет. Если ты веришь, что Он был, ты должен верить, что Он есть. Аллилуйя! Если веришь, что Он был, и недоумеваешь, есть ли Он, то звено порвется, и тебе конец. Понимаете, что я имею в виду? Это строгое, твердое, но это истина. Вы должны верить Ему, каждому слову, всему, что Он сказал. Вот, вы говорите. Ну а теперь, брат Бранхам, что об этих деноминациях? Что ж, послушайте сейчас. Если они с этим словом, это хорошо. Но если они отрицают то слово, то это неправильно. Это опять дьявол, понимаете? Что о такой-то церкви? Я не знаю, что сказать о той церкви. Единственное, что я знаю, это об этом слове. Теперь, как можно верить какой-то церкви, когда есть 900 с чем-то различных деноминаций, и каждая из них говорит, что, несомненно, у нашей деноминации есть истина? Теперь, куда вы пойдете? Вам нужно верить во что-то. Ну, вы скажете, я верю в методистскую, в баптистскую, пресвитерианскую, лютеранскую, в пятидесятническую, католическую, какую угодно. Вы поверили той организации. А если она противоречит этому слову, вы делаете то же самое, что и Ева. Совершенно верно. Вы делаете совершенно то же самое, что и она. Берете Божье Слово и из него делаете, ну, сюда ходит высшее общество. Здесь больше здания, они более умные люди. Это вообще ничего не значит. Сатана был намного умнее Евы. Она не и близко не стояла. Но ей и не нужно было быть умной. Ей нужно было быть послушной. Нам не нужно быть умными. Иисус сказал, что дети этого мира, то есть царство этого мира, намного умней, дети тьмы, чем дети света. Мы уподоблены овцам. Овцы сами даже вести себя не могут. Им нужен пастух. Богу мы не нужны умные. Он хочет, чтобы мы полагались на Его разум. Аминь. Именно туда, куда Он поведет. Аминь. Представляете ситуацию? Не полагайтесь на свой разум. Притчи 5.3. Не полагайтесь на свой разум, полагайтесь на его разум. Неважно, насколько противоположным это кажется, и какие там большие и яркие фонари, не обращайте на это внимания. Просто полагайтесь на его разум, что сказанное им – истина. Так вот, единство в общении было нарушено между Богом и его детьми в ту самую минуту, когда она усомнилась в одном маленьком абзаце, одном маленьком слове Бога. Все, кто понимает это, скажите «Аминь». «Не Библии», — сказала. «Я не то, что не верю Библии. Я верю половине ее». Ей надо было верить ей всей, каждой мелочи. Не только это, но единство между мужем и женой нарушилось. Я не думаю, что любой брак будет таким, как надо, без соединения между мужем и женой и Богом. Это верно. Они будут воспитывать детей в этом мире, и из них вырастут выродки, дадут им сигареты, виски, играть в карты у них на глазах, пить перед ними спиртное. Неважно, какие они верные своим брачным обетам. Это в половом, это плоть, но там внутри дух. Из того духа грешника папаши и мамаши, какими бы верными ни были они своим детям, ничего путного не выйдет. Ну, вы скажете, я знаю мужчин и женщин, которые своих детей такому не учат, и не христиане. Само то, что не ведут их к Христу, и есть величайшей их ошибкой, помимо остальных. Не ведут их к Христу, понимаете? Так что без этого правильного соединения не будет. Общение нарушено. Значит, как только общение между Адамом и Евой прервалось, как только их общение прервалось между Богом и ними, то их общение друг с другом прервалось. Послушайте, всякий раз, когда церковь прерывает свое общение, чтобы ввергнуться в организацию, прерывается общение верующих. Мы должны верить единым сердцем, единым разумом и в единодушии. Вот какими были они, прежде чем вообще произошло соединение в день Пятидесятницы. Одно сердце, одни мысли и единодушие. И когда вы повергаете церковь в организацию, у вас в ней образуются разные фракции. Поскольку те некоторые дети там будут верить Богу, они будут держаться правильного, а другие пойдут другим путем. Так что никакого общения у вас не будет. Да. Что же? Изменилось ее мышление. О да, мышление у нее изменилось. Ее общение с мужем стало неправильным. Они стали сваливать вину друг на друга. Видите? Мышление у нее действительно изменилось. Почему? В ней появилась жизнь дьявола. Точно. Как только она усомнилась в Божьем Слове, она приняла жизнь дьявола, поскольку приняла его учение. Я бы мог здесь это высказать довольно круто, но это записывается. Я уверен, вы понимаете, церковь. Она усомнилась в Божьем Слове, и это разъединило ее с Богом, поскольку в ней уже тогда была жизнь дьявола. Она поверила его лжи, сказал, «Плоды вкусные», и она вкусила их вместе с ним. Это верно. Я это удерживать не собираюсь. Я все равно не буду это скрывать. Просто не могу. Однажды в Калифорнии, я имею в виду в Аризоне, я учил в одной церкви. Я ничего не говорил по вдохновению, что пришлось бы потом брать назад. Столько служителей набрасывается на меня из-за семени сатаны, семени змея. Женщина, там яблоко ели. Ха! Такое, ну, Каин подумал то же самое. Он принес плоды земли, видите? Это было не яблоко. Откуда до нее дошло, что она голая? Мы об этом уже говорили. Действительно, это были половые отношения. Естественно, были. До нее дошло, что она голая. И у нее родился ребенок от змея, который не был рептилией. Он был хитрее всех зверей. Он был первым после человека. Человек находит обезьян и шимпанзе и так далее, но не могут найти то звено, связывающее человека и зверей. А вот он. Бог так его проклял, что он уж никогда не появится. Это ему за то злодеяние, что он сделал. Он был единственным семенем, способным соединиться. И вот однажды стоял, проповедовал, там были католики среди моих собравшихся, и я сказал, «Вы, католики, называете Иисуса, то есть называете Марию, вернее, Матерью Божьей. Откуда у Бога мать, если Он вечный? У Него не может быть матери. Иисус даже близко не был от Марии, но Он был просто... Она была инкубатором, который Его выносил». Что ж, так всегда верили. Много лет назад, и у меня было представление об этом, что это безупречно, чистое зачатие было таким, что Бог осенил ее и вложил клетку крови туда внутрь. Но яйцо пришло от женщины. Если яйцо пришло от женщины, то было бы некое ощущение, чтобы яйцо прошло по трубе в утробу. Видите? Что вы делаете с Богом? Вы его замешиваете в сексуальный произвол. Бог, кто сотворил клетку крови, сотворил и яйцо. Доктор, там должна быть и мужская, и женская пыльца. Верно? Что ж, тогда если эта женщина дала яйцо, то как Давид мог сказать, «Я не оставлю моего святого увидеть тление, и я не оставлю души его в аду». Тогда, если в Христе было яйцо женщины, то человек имеет какое-то отношение к его уделу в воскресении. Тогда как оно целиком принадлежит Богу? Зачем Богу воскрешать какую-то половую часть какого-то человека? В воскресении почему Он не дал его телу увидеть тление? Потому что он был свят. А как он мог быть святым, если бы у него было зачатие от Марии, и пыльца поступила бы от Марии, яйцо по трубе в утробу? Нужно было какое-нибудь ощущение, чтобы туда пришло яйцо. Тогда женщина была бы... Ну, вы скажете, яйцо могло бы уже лежать там. Такое могло быть. Но это, если так, тогда смотрите, что там будет. Он тогда совсем не Бог. Он не был Богом, поскольку он был человеком. Но тогда, если так, женщина как-то в этом замешана. И это подлинное семя, пришедшее от Марии, пришедшее от ее матери, и ее матери, и ее матери было бы чем-то человеческим, примешанным к этому, с человеческим желанием. Не могло быть так. Никак нет. Я сказал, она была только... Точно как взять орлицу, и пусть она снесет яйцо, и положить его под курицу, курица высидит яйцо, она просто инкубатор. Но в нем не будет ничего куриного в орле. Никак нет. Курица была, можно щенка заставить сидеть на яйце птицы, и он высидит птицу, щенок. Все дело в тепле тела, из-за которого из яйца вылупится птенец. И вот точно как с Иисусом. Мария была просто инкубатором. Бог ее использовал, как Он использует любую женщину. Она была девственницей. У нее еще не было детей. Он пришел в девственную утробу. Но Бог, Творец, создал и яйцо, и зародыш, сотворил это. Поэтому это было безукоризненно чистое зачатие. Когда я вышел, естественно, вы понимаете, братья меня ждали. Они сказали, «Брат Бранхам, я хочу у тебя кое-что спросить». Ты ошибся. Теперь-то мы тебя уловили. Я сказал, хорошо, вот это мне и нужно, чтобы меня уловили. И сказал, когда ты проповедовал семя змея, уж сказав это, ты ошибся. Сейчас ты говоришь, что яйцо принадлежало, Бог его сотворил, это яйцо. Что там было, мы видим здесь, что в Бытие 3 главе Бог сказал Марии, «Я положу вражду между твоим семенем и семенем змея». Я подумал, ничего себе, я в жизни никогда не проповедовал ничего по вдохновению, от чего пришлось бы отказаться, поскольку я не завишу от своего понимания. И если мое понимание противоречит Божьему Слову, то мое понимание неверно. Должно быть Божье Слово. Если нет, оставьте его, оно неверное. Но сейчас нужно было развалить это. В сердце я сказал, «Небесный Отец, Ты помоги мне. Я не знаю, что здесь делать. У этого человека Писание. Он указывает пальцем на «Я положу вражду между твоим семенем и семенем змея». Теперь вот оно. Святой Дух приблизился. Я верю. Тот, что мог осенить Марию, что мог сотворить, он также может вложить слово в их уста. Я завишу от него каждый день. И это всегда его слово». Он не может говорить что-нибудь против своего слова. Тогда, если говоришь, что помазан, и проповедуешь против истин Бога, это не помазание Святого Духа. Ведь если тебя осенит Святой Дух, он принесет то же самое, поскольку он слово. Послушайте, что произошло? Я сказал, хорошо, я хочу у вас кое-что спросить. У женщины нет яиц, у нее нет семени. Он сейчас сказал, не яйцо, он сказал, «Твое семя, а у нее нет семени». Для семени нужно соединение. Это верно, доктор? Нужно. Если набрать где-нибудь кучу мякоти, в ней не будет жизни, и посадить ее здесь, она никогда не вырастет, полежит там и сгниет. И жизнь без мякоти не посадишь. Следовательно, вы видите, что все дело в соединении. Я стараюсь рассказать вам сейчас о Христе и Церкви. Все дело в соединении. Понимаете, если бы у женщины было свое семя, то ей не нужен был бы мужской пол. Она сама могла бы родить ребенка, но она не может. У нее не будет ребенка, пока она не побудет с мужчиной, поскольку для семени нужны двое. Это верно? Посадите семя без жизни, посмотрите, что произойдет. Точно как у них появилась байка, что женщина родила этих собак. Понимаете? Живым это не будет. Не может быть, ведь, понимаете, пыльца не смешается. Вот, обратите внимание на это сейчас, что женщина не была семенем. Поэтому он и сказал, «Я положу вражду между твоим семенем и семенем змея», рассказывая ей, что он должен будет сам дать ей семя не через сношение половое. Он сотворит ей семя. Ну, вы скажете, «Это что, будет его семя?» Да, оно будет принадлежать Марии после того, как он ей даст. «Вот мой глаз, он мне это дал. Это мой глаз, но мне дал его он. Вот моя рука, он дал ее мне». Вот мой голос, но он мне его дал. Понимаете? И это семя, что было Мария, к Марии не имело никакого отношения. Это Бог нечто сделал сам. Следовательно, это семя, что в ней оказалось тогда, было соединением от незаконного акта, что есть смерть. Она была уже беременна семенем змея, поскольку она жила с... И она взяла и сказала... «Сама. Змей обольстил меня». Это верно. И тут же появился Каин. «О, мы знаем, что ребенок у нее был от Бога. Естественно, каждый рожденный ребенок, внебрачный и все остальное, должен появиться через действие Божье. Он единственный, кто может дать жизнь. Естественно, это верно». Видите, она уже ждала ребенка. И это никогда единственное, для чего это понадобилось, прояснить ситуацию с семенем змея. Это семя, тебе сейчас получила зачатие. Этим поступком ты совершила незаконное деяние против моего слова, и сейчас у тебя семя змея. Но я дам тебе семя через безупречно чистое зачатие, и его семя поразит голову змея, а его голова — пету. Аминь. Оставьте это Богу. Если это Его Слово, Он проявит его. Вот почему вы должны быть в соединении с Богом. Вот почему Петр сказал в день Пятидесятницы, после того, как Иисус сказал крестить их во имя Отца, Сына, Святого Духа, Петр взял и сказал, крестить их во имя Иисуса Христа, ведь имя Отца, Сына и Святого Духа — это Господь Иисус Христос. Понимаете это? Требуется единение. Павел вообще не видел Петра, но из-за того же Святого Духа в том же соединении. Слава! Он сделал то же самое. Вы приняли Святого Духа после уверования вашего? Он сказал, мы и не знаем, что такое есть. Сказал, как вы крестились? Сказал, по Иоанну. Сказал, вам надо заново креститься в имя Иисуса Христа. И они приняли Святого Духа. Что же это было? Единение. Говорить то же самое, что и Бог. Это и есть исповедание. Исповедать означает говорить то же самое. А он первосвященник нашего исповедания, чтобы действовать на основании сказанного им же. Мы говорим, что оно истина, и он действует на основании его. Только подумать. Вот, пожалуйста, вот в чем суть. Сейчас посмотрите, как ее союз между ней и ее мужем нарушился. Видите, быстренько, как только Бог сказал, «Адам, как ты мог такое сделать?» Вместо того, чтобы заступиться за свою жену, он свалил это на свою жену. «Женщина, что ты мне дал, союз нарушен». Видите? Что же сделала она? Вместо любви к своему мужу, и чтобы сказать истину, она солгала. Ей следовало бы сказать, «Он невиновен, я ему это дала». Аминь. В Библии сказано, «Она дала своему мужу». Ей следовало бы сказать, «Мужчина невиновен, я дала ему». И тогда он ел, но это я ему дала. Вместо того, она свалила это на змея, крайнего. То же самое, что стараются делать сегодня. Видите, муж, жена, единение нарушено. Муж и жена, общение прервалось между ними. Их единство было нарушено. Единство их и Бога было нарушено. Все было повреждено. Почему? Из-за сомнения в одном слове. Эх, брат, только подумать. Да, ей стоило бы сказать истину. Единство между ней и ее мужем пропало, и единство между ними и Богом пропало. И каждая церковь, не принявшая всего Божьего Слова, происходит то же самое. Я его люблю, а вы? Посмотрите на ее первенца, Каина, убийца, лжец, обманщик, завистливый, завидует своему брату. Его брат соблюдал заповеди Бога, и Бог совершил искупление, убил жертву и принес ее за них. Посмотрите сейчас на заблуждение в этом сатаны. Старался что-то подменить. Бог, в Библии сказано, взял и сделал им опоясание из кожи. Чтобы появилась кожа, кто-то должен был умереть. Адам себе попробовал сделать некие опоясания из смоковных листьев. Это ничего не дало. Растительная жизнь. Жизнь, двигающаяся жизнь, должна была умереть. Поэтому он убил низший вид жизни и сказал при этом, что однажды моя собственная жизнь будет отдана за вас, настоящая жизнь, которая воссоздаст этот союз. Вот, мы подойдем к этому через несколько минут, если Богу угодно. Видите, вот жизнь ягненка. Теперь обмотайтесь этим и прикройте свою наготу. Вы не должны есть яблок? Чепуха! Видите? Обернитесь этими шкурами. Ему пришлось что-то убить. И сын сатаны, они появились, он появился не так, как хотел бы. Говорите что угодно, но это был сын сатаны, поскольку та чистота Адама перед Богом не произвела бы такую вот тварь. Тогда обратите внимание, что сын сатаны, стараясь добиться искупления, заявляется с тем, что сегодня говорит большинство, какими-то яблоками и плодами земли, чтобы это принести в жертву для искупления, противоядие. А что сделал праведный Авель? Он знал, что ничего подобного поглощению яблок и близко не было. Он был одной крови своей матери и папы, жизнь Адама. Поэтому он принес жертву ягненка, точно как сделал Бог. Аллилуйя! Он соблюл Слово Бога, и Каин ему позавидовал. Сегодня то же самое. Войдите в ту кровоточащую жертву, что Слово Бога — это именно то, что в нем сказано. Будьте именно с Ним. Многие поверят в кровоточащую жертву. Конечно, но скажи еще что-нибудь в Слове. Они скажут, ну нет, я такому не верю. Ага, такое для другого времени. Тот же древний бес, та же древняя уловка. Подождите, пока мы с этим закончим. Обратите внимание, он поступает точно так же. А Каин из-за своих тупых склонностей, не таких и тупых, но при своих проницательных склонностях обманулся и принес жертву плод. Адам соблюдал, Авель соблюл слово Бога, и он принес жертву ягненка. Бог сказал, это правильно, Адам, ты соблюл, то есть Авель, ты соблюл мое слово. Каин, ты знал, что не из-за... Куда я дел те смоковные листья, которыми попытался воспользоваться твой папа? У тебя же какие-то смоквы или виноград, или яблоки, или что ты там положил? И твой папа, вот, с дерева рвал листья, чтобы попробовать добиться искупления. А здесь ты пробуешь в жертву принести плоды дерева. Это было не то. Это была кровь из жизни. О, Бог это объяснил, сказал. Вот, пожалуйста. И Авель принес жертву то, что надо. Тогда его брат ему позавидовал. Посмотрите, что он сделал. Он убил своего брата. Бог воздвиг другого, как смерть, погребение и воскресение Христа. Смотрите, Бог тогда его... Что он сказал Адаму и Еве? «Живите и умножайтесь, и наполняйте землю. Распространить человечество по всей земле, чтобы ему общаться с каждым лично, чтобы ему собрать их всех вместе. Общаться с людьми, отдельными личностями». Каждым человеком. Но и им это в таком виде оказалось ненужным. Не пропустите это откровение. Боже, пусть это будет. Поймите это так, как я понимаю это. Понимаете? Не было так. Бог не обращается к человеку через группу. Бог не обращается к вам через организацию. Он обращается к тебе, как к отдельному человеку, отдельным человеком. Нас индивидуально крестит Святой Дух. Коллективно мы крестимся в тело, когда мы крещены Святым Духом. Индивидуально каждого крестит Святой Дух. Бог обращается к каждому. Вот такая была его цель – распространить их по земле, чтобы ему общаться с ними лично. Но вместо этого что произошло? Богу пришлось отделить народ Каина от народа Сифа. Он отослал Каина. Он их разделил, чтобы ему общаться со своей церковью. Смотрите, Каина отделили. Сейчас смотрите. Бог отделил нечестивого Каина Евы от святого Сифа Адама. Ого! Он сделал это? Из-за противозаконного деяния, что эта женщина жила с другим и родила ребенка. Бог отделил того ребенка и его потомков от этого праведного и святого человека, его детей. Сегодня то же самое. Разделение. Разделяются. Видим, что единением у них и не пахнет. У них и не может быть единения. Может ли у ночи быть единение с днем? Может ли у верующего быть единение с безбожником? Может ли человек, верующий всему Слову Бога, быть в единении с теми, кто верит лишь части Слова Бога? Бог желает отделителей. Так вот, Каин был сыном Евы. Она сказала, «Приобрела я сына». Но Сив был сыном Адама. И Бог их разделил, поскольку он не мог позволить... Да ведь они бы друг от друга растлились. Нечестивые дети Каина растлили бы неиспорченных детей Сифа. Это верно. Теперь смотрите. И тот самый древний дьявол, вынудивший Еву усомниться в одном слове Бога и рассказал им разделиться и жить по-разному каждому, тот самый дьявол затесался среди них и обратно собрал их вместе. Вы это поняли? Скажите «Аминь», если поняли. Он собрал их обратно под ложным единением, действием Бога, против Божьего плана. Что произошло? Как он это сделал? Сыны Божьи, сказано в Библии, Бытие, увидели дочерей человеческих. Сыны Божьи, дети Сифа, увидели дочерей человеческих, детей Каина, какие они красивые. И что они сделали? Влюбились в них и снова объединились вместе из-за красоты, что они были внешне красивы. Сегодня то же самое. Вот вам, пожалуйста, братья. Вы пятидесятнические слабаки, кого Бог отделил и выслал вас быть неденоминационными. Пятидесятничество не деноминируешь. Высланы стать Его народом. Вы же увидели большие красивые церкви и теологию. Вы себе сколотили кучу больших школ и так далее. И что вы сделали? Вы опять соединили народ Божий организацией, которая само ее основание – католичество. Привлекательные, большие церкви, разнаряженные люди, мэр города и все остальные такие приходят. Лучше всех одеты, лучше всех образованы, блестящие теологи. Знают, как приходить туда, где все носят эту ультрамодную одежду, и пастор стоит на своем месте, как влитой. Что это? Вы смотрите на то, что Бог осудил. И вы взяли пятидесятническую церковь, Боже, пусть это будет на лентах, и объединили ее в организацию. Бог никогда не хотел, чтобы его объединяли. Он хотел, чтобы оно было отдельно, ни за что не было вместе с этим миром. Тот же самый древний дьявол, что вынудил Еву усомниться в Слове Бога и совершить ее злодеяние, снова заявляется и берет детей Сифа и подсовывает им этих привлекательных женщин Каина, и они снова соединились. И они не были безбожниками. Они не были коммунистами. Нет-нет, они были верующими. Они сказали... Теперь, вероятно, Господь что-нибудь сделает. Или, вот таким образом. Они подумали, что поступают правильно. А что Богу пришлось сделать? Ликвидировать все целиком. Пришлось все полностью ликвидировать. При ложном соединении ему пришлось навести потоп и уничтожить всю массовку. За это ложное соединение пришел суд. Эдем был поражен судом за ложное соединение. Ну, так было семя у змея или нет? Стыдитесь. Ложное соединение подвергло землю суду. Ева и Адам в Едеме. И ложное соединение навело потопы Божьего суда на землю за флирт дочерей Каина с сыновьями Божьими. И они попались на это и снова соединились. Вот так-то. Ложное соединение. Ничего не будет. Что сделал Бог? Он все уничтожил. Все, кроме дорогого старика Ноя и его семьи. Они собрались вместе. И опять после того, после смерти Ноя и той духовной семьи Ноя, тут же дети человеческие опять стали смотреть друг на друга. Что они сделали? Они сказали, «Теперь мы не безбожники, мы все верим в Бога». Так что они нашли человека в вожди, какого-то великого архиепископа по имени Мрод, и построили башню. Они не были безбожниками, они верили, что существуют небеса, они верили, что существует ад, они верили в суды. Но дети Божьи опять с дочерями человеческими. И они себе сколотили союз, ложный, и построили огромный собор, огромную организацию, и все остальные города были под Вавилоном, должны были платить ему дань. И они сказали, «Я вам расскажу, что мы можем сделать. Вы знаете, что мы умные». Откуда у них взялась эта мудрость? От дьявола, это совершенно верно. Они набрались ее у дьявола, точно. Точно как Ева. Набрались ее у дьявола. Итак, они сказали, мы себе построим организацию, мы угодим Богу. И я вам скажу, что мы сделаем. Мы построим тут лестницы, мы заберемся наверх и попоем, порадуемся с ангелами и вернемся назад сюда вниз и будем жить, как хотим. Тот бес еще жив, понимаете? Это противоречило заповедям Бога. Они не соблюли его заповеди. Что же сделал Бог? Что ж, они строили Вавилонскую башню, снова ложное, поэтому Бог их смешал и разъединил. Бог снова разъединил, и Он выслал достойного праведного Авраама, сказал, «Я просто тебя увожу и произведу из тебя народ». Бог их отделил. «Выйди от них, Авраам, оставь все». И Бог не благословлял его, пока они не оставили все. Последним был Лот. «Выйди, Авраам, отделись от неверующих, и я поведу тебя и произведу от тебя народ. Я произведу людей, которые будут соблюдать мои заповеди. Я дам им еще один шанс». Достойный старец Авраам отправился скитаться в чужой край. Вот что делает каждый Авраам. Скитается в чужом краю. Что? Верит невозможному обещанию, говоря по-человечески. Как по-вашему, что те современные каиновы доктора сказали бы в тот день? Ну и ну! Старик, 100 лет от роду, ждет ребенка от жены, 90-летний. О, какой абсурд! Но Авраам верил Божьему слову. И все, противоречившее этому, он называл несуществующим. Все эти ложные крещения, ложные ощущения, вся ложь, что сегодня набирает силу. Скажите, что это не существует. Верьте Божьему Слову и идите дальше. Это лишь камень преткновения, чтобы не дать вам дотянуться до настоящего. Верно. Идите вперед, не останавливаясь, дети. Божье Слово, Бог свое Слово держит. Мне все равно, сколько фальшивок дьявол выбросит. У Бога все равно истинное Слово, и Он его держит. Авраам называл все противоречившее неверным. Римлянам 4 глава, если записываете. Авраам называл все противоречившее Божьему Слову несуществующим. Это верно. Он верил в Бога, пребывал твердым. Неважно, что тело все слабело, что все невероятнее казалось, что это сбудется. Авраам не прекращал этому верить. Так вот, ему не нужно было склоняться у алтаря и говорить, «Если это сейчас не придет, я сделаю, я не знаю, верить мне этому или нет». Авраам оставался с этим 25 лет, пока это шло, но оно пришло туда. Оно всегда придет. Авраам, появился Исаак. Исаак, появился Иаков. От Иакова произошли патриархи. От патриархов отправились в Египет. В Египте вырос народ. Когда у него вырос свой народ, его успех. Что он сделал? Бог опять их отделил. Неверие и вера не могут быть вместе. Никак нет. Он снова их отделил, как своих собственных. Что он им сделал, чтобы удостовериться, что их будут вести правильно? Послушайте сейчас внимательно. У нас теперь остается не слишком много времени, может, еще 15 минут. Он ни на миг не оставлял их. Смотрите, он вырастил народ, поставил над ними учителей и прочее. Их били, и они плакали, и плакали, и так далее. Но Бог наблюдал сверху. Он помнил всякое обещание, данное им Аврааму. Однажды он подумал, что он с ними сделал. Что он сделал, когда он их отделил? Он дал им закон, и он дал им пророка, он дал им столб огненный. Что он сделал? О, Боже! Он привел свою церковь в порядок. Столб огненный, дух, чтобы их вести, пророк, кто им скажет истину его слова. Они тогда стали готовы для похода. Разве не замечательно? Они пошли в пустыню. Давал им чудеса и знамения. Открыл Красное море. Навел на фараона адские язвы. Вот это да! Столб огненный двигался перед ними. Аминь! Вел их ночью и днем. Аллилуйя! Пророк, верный тому слову, стоял там. Следил, чтобы они были в соответствии. Аминь! Он тогда стал готов забрать своих детей. Это первый раз, когда они вообще названы церковью. Это был прообраз того, что он сделает в последние дни. Мы к этому снова доберемся всего через минуту. Он их вызвал, дал им закон, дал им свое слово и дал им пророка. Он дал им знамения, и он послал их в пустыню. Отделил их от всего остального мира. Что же они сделали? Увидели хорошеньких моавитянок, тепловатую церковь с богами и богинями и всем остальным. Что они сделали? полюбили их, стали частью среди них. Это верно, совершенно верно. Представляю, те хорошенькие моавитяночки были очень красивыми. У меня дома лежит пророчество, однажды я его прочту. А вы удивляетесь, чего я так набрасываюсь на женщин? 30 лет назад у меня есть, так говорит Господь, 30 лет назад, когда я приступил к служению, Он мне сказал, что стремления женщин станут такими вот аморальными и относятся к последним дням, что они станут самым оскверненным на земле. Верно! Она затеяла это в начале, и сатана использует ее в конце. И смотрите, что происходит. Посмотрите на прошедшие годы. Сказал, она будет и дальше раздеваться. И сказал, останется лишь маленькая группа из самих избранных, которые предопределены, которая избежит такого. Когда пришло то видение, это обеспокоило меня. Я подумал, женщины, я обратился к Библии, к Исаии, кажется, 5 главе, и в ней сказано, «Отрасль, избежавшая, дочери Сиона в тот день будут прекрасны для Господа». Одна женщина написала мне вопрос однажды. Она говорила, «Брат Бранхам, или нет, это был мужчина, служитель, он может стоять здесь сегодня утром, он просто из Огайо». И он сказал, «Мы хотим говорить то же самое, что и вы». Но мы на ваших лентах обнаружили кое-что неверное. Ну вот, Билли принес мне это письмо. Говорил, кое-что на ваших лентах, говорит, весьма противоречивое, брат Бранхам, по отношению к Слову Божьему. И мы хотим говорить то же самое. Сказал, один вопрос я хочу вам задать. Это 1 Коринфянам 11 глава. И там говорится о покрывале для головы женщины, а мужчине быть без покрывала. Сказал, мы в это верим. Женщины должны в церкви носить шляпы, а мужчины в церкви должны снимать свои шляпы. Сказал, мы верим в такие покрывала для головы и так далее. И сказал, затем еще один вопрос. Люди к нам приходят и говорят, что ангел Господень все говорит вам. Каждое слово, что вы говорите, это от ангела Господня. И брат Бранхам, противостать чему-то вот такому очень тяжело, сказал, у меня в церкви. Сказал, мы хотим говорить то же самое. Вот, брат Бранхам, вы не считаете, что вы там немного ошиблись? Я написал в ответ, мой дорогой брат, я не ошибаюсь. В 1 Коринфянам, 11 главе, говорится, что у женщины должна быть покрыта голова, и почему? Затем в 15 стихе говорится, что ее длинные волосы даны ей вместо покрывала, не шляпа. Этот католический дух давно уже господствует в церкви. Ее длинные волосы и есть ее покрывало. Разве природа сама? И посмотрите. И тогда в ответ приходит вопрос. Кто-то мне недавно задал. Я объясню это, пока я на этом. Он сказал, что ж, в Библии сказано, что у нее должны быть длинные волосы ради ангелов. Какое ангелам дело до женщин? И я сказал, что такое ангел? Это посланник. Что говорит Павел? Если истинный посланник, ангел от Бога придет, лучше имей длинные волосы. Он осудит эту штуку, это верно? Кто имеет, знает, что ангел — это посланник. Совершенно верно. Посланник, посланный от Бога, осудит это. Сказал, лучше отрасти волосы ради ангелов. Те посланники, посланные от Бога, придут, осудят эту штуку. Да, точно, ведь настоящий посланник от Бога — ангел, связан с Богом, и слово его не может ошибиться. Это совершенно верно. Святой Павел здесь сказал, что если даже с небес ангел придет учить чему-то иному, да будет проклят. Это верно. Сейчас мы выясняем, что это верно. Она должна носить длинные волосы. Это ее покрывало. Но я представляю, эти хорошенькие моавитянки были очень красивыми. Они, наверное, так привлекали внимание, как некоторые современные Иезавели. Но как бы там ни было, не все женщины. Я думаю, настоящая женщина – это драгоценность. Хвала Богу за настоящую женщину. Вы Божьи служанки. Но настоящая женщина – это как настоящий мужчина. Они будут следовать Слову Бога, невзирая на сказанное дьяволом и ни на что ложное. И говорит, «Наш пастор сказал, что вот это делать можно. Мне все равно, что сказал ваш пастор. Если это противоречит Божьему Слову, да будет его слово ложью. И держитесь Божьего Слова». Какая бы ни была деноминация, или кто бы он ни был, если у него есть какое-то мнение об этом, скажите ему смотреть в Слово Бога. Совершенно верно. О, как мы могли бы продолжить и увидеть, как Бог их отделяет. Нам придется остановиться всего на минуту. У меня здесь есть некоторые места Писания, я просто хочу это пропустить, чтобы добраться, поспешить, чтобы добраться до конца. Тогда, когда, что произошло, когда он вступил в дело, когда были эти моавитянки, Богу опять пришлось их отделить. Что он сделал? Затем пришел Иисус. Вот сейчас мы до кое-чего дойдем. Затем пришел Иисус, точный образ Бога, семя женщины, зачатый самим Богом. Великий архитектор построил себе тело. Ему не нужно было ни у кого брать никаких материалов, ни у женщины, ни у мужчины. Он сам построил дом. Вот это да! Вспоминаю Стефани в тот день, когда он встал, сказал, «Вы не обрезанные сердцем и ушами, вы жестоковыйные, вы всегда противитесь Святому Духу. Как поступали ваши отцы, так поступаете и вы». Сказал, «Соломон построил ему дом, но однако Всевышний не в рукотворных домах живет, но тело ты приготовил». Не пришлось нигде брать взаймы никаких материалов. Евреям, 11 глава, думаю, 2 или 3 стих, говорится, что этот мир был образован Словом Бога. Видимое было создано из невидимого. Бог просто сказал «Да будет», и стало так. Ему не надо было подходить и говорить «Мистер Луна, вы одолжите мне немного материала? Мистер Звезда, можно я возьму немного кальция?» Бог такого не делает. Ему не нужно было говорить «Мария, пожертвуй мне яйцо, я хочу тело сделать, чтобы мне в нем обитать». Бог Творец проговорил, и она прямо тогда и забеременела. Она не была матерью, она осталась обычной женщиной, носившей его семя. Это верно. Запомните, она не была матерью Иисуса. Так говорит этот мир. Найдите мне хотя бы место в Писании, где он назвал бы ее матерью. Сейчас вернитесь к Слову. Матерь Божья. Стыд и срам. Понимаете? Однажды, когда какие-то люди сказали ему, «Твоя матерь на улице ищет тебя». Он сказал, «Кто моя матерь?» Посмотрел на своих учеников, сказал, «Исполняющие волю моего отца, мне матерь». Она не была его матерью, она была инкубатором. Бог мог бы воспользоваться чем-нибудь другим, но он хотел взять наинизшее и показать, что он может с этим сделать. Воскресить, сделать что-то из ничего. Вот это Бог. Точный образ пришел. Иисус, безупречный, прекрасный, прекраснейший из многих и многих. Лилия долины, нарцисс саронский. О, утренняя звезда. Кем он был? Ради чего он пришел? Послушайте сейчас внимательно, чтобы восстановить единство между Богом и человеком. О, ты понимаешь это, брат? Все их вавилонские башни и все их прочие штучки в прошлом ничего не дали. Все их фрукты из сада и все остальное Богу не угодило. Поэтому Бог сошел и был зачат в утробе женщины. Сам собой сделал себе тело и стал Эммануилом, Богом с нами, не евреем, не язычником, но Богом. Он не был евреем, он не был язычником, он был Богом. И язычники ему были настолько же нужны всегда. Он лишь старался отделить евреев как народ. Он старался сделать все, чтобы вернуть это назад. А единственное, как он мог этого добиться, это вернуться назад к отдельному человеку, как у него было в начале. Вот как это сегодня. Отдельно взятый человек. Не какая-то деноминация, не какая-то организация, не какая-то группа людей. Но отдельно взятый человек, обратите внимание, восстановить единство между Богом и человеком. Он был подлинной жертвой за грех. Овцы, козлы и так далее вообще не могли убрать грех. Но жизнь, ведь когда жертву заколали, и жизнь ягненка, самого невинного существа, не могла в ответ воздействовать, та жизнь, на верующего, поскольку он был человеком с душой. А у овцы нет души. Видите, ни у кого нет души, кроме человека. Бог вложил, он по образу животного, это правда, но он вложил в него душу. Вот что его отличает от животных. Он стал отличать правильное от неправильного, когда в нем начала действовать его душа. Но он, запомните, когда Бог сотворил человека по своему собственному образу, тогда он и стал душой живой. Видите, вот каким он стал, отличающим правильное от неправильного. Сейчас заметьте, но теперь, вот в этом, Иисус пришел, и Он был Богом. Не просто жизнь другого человека может в ответ воздействовать на другого человека, но сама жизнь Бога, превращая его в дитя Бога, возвращая его в то самое соединение, в котором он был до грехопадения. Вот теперь у нас появляется настоящее единство. Люди, мне кто-нибудь говорит: «Брат Бранхам, а ты разве не единственник? Не из организации единственников. Я един с Христом, понимаете? Но не из организации единственников. Он уплатил долг греха. Теперь, чтобы приобрести единство между Богом и человеком, Иисус этого сделать не мог, пока Он был здесь в теле плоти. Поэтому Ему надо было стать совершенной жертвой за грех, чтобы убрать вину верующего, понимаете? Убрать ее, чтобы Святой Дух мог войти в человека и снова сделать человека и Бога едиными. Понимаете, что-то было необходимо для восстановления. Ну и что может восстановить, когда исполнится Божье повеление? Мог ли его исполнить ангел? У него нет крови. Мог ли его исполнить Бог? У него нет крови. И Бог стал плотью и кровью, чтобы ему должным образом уплатить долг и убрать грех, поскольку это единственный путь. Вавилонские башни принесли им разделение по всей земле. Все остальное, организации и прочее, со всех сторон потерпели крах, они перемешались, мир и все остальное. Это же должно дать полное отделение. Слава! Теперь я чувствую подъем. Что ж, у меня такое чувство, что теперь я могу взять свой отрывок и прямо сейчас начать проповедовать. Только разогрелся теперь, чтобы мне можно было прямо здесь начинать. А мне пора останавливаться. Может быть, закончу это когда-нибудь потом. Единство Бога и человека. Вы понимаете? Все, кто понимает, скажите «Аминь». Понимаете? Это единственный способ, каким человек может вернуться назад в свое первоначальное положение. Это чтобы тот штраф за грех был уплачен. Что же такое штраф за грех? Смерть. Плата за грех – смерть. И Бог сказал: «В день, в который вкусишь, в день, когда это с тобой случится, в тот день ты и умрешь». И когда это случилось, это нарушило его взаимоотношения, общение и все прочее для человека, и никак не мог вернуться, пока не будет уплачен тот штраф. И никто не был достоин уплатить его, поскольку все пали вместе с человеческим существом. Поскольку всякое творение находится во власти человеческого существа, а он пал. Слава! Ого, брат! Брат Мак, я не видел, что ты там сидишь. Благословит тебя Бог. Мы верим этому, брат Мак. Пришел с наказанием смертью. Брат Мак здесь раньше был пастором в Скинии, когда я ушел. Да, вот, еще один хороший старый баптист. Миссионерский баптист. Вон там, получивший Святого Духа. Видите? Обратите внимание теперь, они пришли в единство с Богом. Так вот, когда мы это видим, видим, что необходимо было расплатиться за наказание, и никто, высший вид животной жизни, человек, а человек сам пал. Так что, как одному человеку спасти другого? Нужен был Бог. А Бог в духе не мог умереть. Поэтому Бог немного унизил себя перед ангелами. Евреям 1 глава, 1 стих. Ему нужно было унизить себя перед ангелами, чтобы умереть, чтобы уплатить этот штраф для возобновления единства между человеком и Богом, чтобы после этого мог прийти Святой Дух. Долг за грех был уплачен. Иисусу нужно было это сделать, чтобы после ниспослать Святой Дух для воссоединения людей, подобно как это было в саду Эдемском. Долг был уплачен, когда умер Иисус. Этим он был погашен. Аминь, брат. Если бы мне только удалось, чтобы это проникло внутрь, понимаете? Долг уплачен. Аллилуйя Агнцу. Долг уплачен. И всякий мужчина и женщина, слушающий меня сегодня утром или услышавшие меня на ленте, ваш штраф уплачен. Не усомнитесь опять в Слове Божьем. Вернитесь к Слову. Не верьте, что это... Он был Словом. Слава! Мне хочется восклицать, честно. Штраф уплачен. Все позади. Неудивительно, что ангелы кричали и пели, звенели небесные псалмы. Так точно. Нашлась потерянная овца. Было принесено умилостивление, чтобы ему вернуться назад. Вода отделения, Слово Божье, омывшее его от его беззакония. Когда это Слово умерло за меня и воскресло, и стало постоянным в моей жизни, в моем сердце. Аминь. Штраф уплачен. Все позади. Мы искуплены. Не католической церковью, Хотя мы и правильные католики, апостольские католики, так точно, не римские католики с их догмами. Они своей догмой отвергают это слово. Везде ваша догма, не слово. Методисты, баптисты, стыдитесь, больше любите беззаконие, нежели Бога. Сластолюбивые, охочие до этого мира, удовольствий, свиньи на убой в загоне. Дьявол туда шлет свои орудия, чтобы все это удушить, точно как сатана сделал в саду Эдемском. Ну так у всех наших служителей есть образование. Они получили докторов философии, докторов права. Это ничего не значит. Отвергать то слово — все та же уловка дьявола. Я это вам доказал по слову сегодня утром. Но теперь вам решать. Ученики, даже идя с Иисусом, у них не было единства. У них не было никакого единения. Нет, они спорили. Кто после этого станет епископом? Кто среди нас больший? Они даже не могли верить Иисусу. Они не могли понять Его. Ты притчами говоришь. Скажи нам прямо, что ты имеешь в виду? Не было единения между Иисусом и учениками, или учениками об Иисусе и учениками друг с другом. Неудивительно, что это должно тебе показать, брат. Послушай сейчас внимательно. Я хочу, чтобы это запало глубоко в твое сердце. Понимаешь? У Бога есть план. Вне этого плана мне все равно, сколько за этим стоит мудрости, сколько миллионов первоклассных долларов в зданиях, сколько школ теологии, сколько святых мужей, и сколько святого этого, и святого, 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 совершенно никакой разницы. Если отрицается одно слово Божьей Библии, это от дьявола. Так вот, я доказал это вам написанным Словом Бога, от Нового до Ветхого Завета, и я покажу ее в нынешний день, если вы побудете со мной еще несколько минут. Ученики ходили рука об руку с Иисусом, спали с Ним, ели с Ним, наблюдали за Его чудесами и близко общались с Ним, как общался бы любой брат, и все же у них этого не было. Они не годились проповедовать Евангелие. Иисус сказал: «Больше не проповедуйте». Даже не пытайтесь. Ожидайте там, в городе Иерусалиме. Я пошлю обещание, данное вам, на вас. Тогда это вас соединит. Вот, Отец, я молю, чтобы они были едины, точно как Ты и я едины. И я, как послал меня Отец мой проповедовать Евангелие, так я посылаю вас. И сам Отец, пославший Сына, пришел в Сыне. Единение — это один. Он сказал: «Если я не творю дел моего Отца, то не верьте мне. Но если мои дела, что я творю, так громко говорят, вы полностью глухие, немые и слепые, если не видите этого. О, брат! Ого!» Сказал: «Вы лицемеры. Вы можете различать лицо небес. Знамений же времени вы не можете различить. Если бы вы знали меня, вы знали бы и мой день. Хорошо сказал о вас Исаия: уши у вас есть, а такие глухие, что и слышать не можете. Глаза есть, а такие слепые, что и видеть не можете». Хорошо сказал апостол Павел: «В последние дни они будут иметь вид благочестия и отрицать его силу. И Писание за Писанием о том, что будет в этих организациях в последние дни. Потом еще и удивляются, чего я так против той человеческой системы дьявола, видеть, как тех дорогих детей влекут туда, как овец на заклание. Выведи их, Господь!» Да, среди учеников не было единства. Они не могли понять Иисуса. Они говорили: «А, кто может понять это?» Видите, Бога в них пока не было. Они просто были вместе в общении. Они просто были связаны с Ним. Вот такие многие хорошие люди сегодня. Они не пили, не врали, не воровали, ничего такого. Но у них не было того единства Божьего. Они пока не стали с Богом одно. Видите, не могли стать. О, они совершали чудеса. Они изгоняли бесов. Это не... Я читал в газете статью однажды об этом, об изгнании бесов. Люди говорят: «О, брат, я тебе скажу, это оно». Это не оно. Человек, изгоняющий бесов и отрицающий Божье Слово, лжец. Так точно. Он говорит, что изгоняет бесов. Они утверждают, что делают это. Он не может это делать, если он не со Словом Божьим. Так сказал Иисус. Вот, потом наступила Пятидесятница. Бог снова их соединил воедино. Только подумать. Тогда у них возникло единство с Богом. Бог был в них. Вот, Деяния, если записываете, Деяния 4.32. Так сказано в Библии. Они были едины сердцем, единодушны и единомысленны. О, брат! Почему? Их вернули обратно в первоначальное состояние. Единственное, что им оставалось выбросить, это старый город. То есть, они в нем жили, старое тело, названное городом или храмом. Они в нем жили. Это должно было сгнить, ведь ему надлежало умереть и разложиться. Но в духе и жизни, и в цели, и представлении, и во всем они стали едины с Богом. О, Адам, мой удрученный друг, не позволь сатане снова рассказать тебе свои враки. Не допусти такого. Не дай сатане рассказать тебе, что это слово означает не совсем то, что в нем сказано. Верно. Это слово означает... Да, здесь нет. Я говорил о крещении во имя Иисуса Христа. Это верно. Откровение этого пришло. Это истина. Но что сделали кое-какие люди? Тут же собрали это и сделали из него деноминацию. Построили еще одну Вавилонскую башню. То же самое. Повергли это прямо туда. Естественно. Лютер поступил так же, Уэсли поступил так же, Джон Смит поступил так же, Александр Кампбелл поступил так же, пятидесятники поступили так же. Бог работает с отдельными людьми, соблюдая свое слово. Единственный план Божий, как привести верующих к себе в истинное единство, это принять Святой Дух. Значит, вот как... Вы скажете, вот, брат Бранхам, я говорил на языках, я восклицал, я делал это. Если у тебя по-прежнему такой вот Дух и отрицаешь Слово Бога, в тебе нет Слова Бога. Ты не получил Духа. Если ты будешь сидеть и слушать проповедуемую истину и отыщешь ее в Библии, и увидишь, что это истина, а потом откажешься это исполнить, это не Дух Бога. Мне все равно, сколько ты говорил на языках, сколько ты восклицал, к скольким церквям ты принадлежал, или сколько раз тебя крестили, или все что угодно. Слово — это истина. Вот что подтверждает истину. Если у тебя все эти остальные истины, и притом со словом «Аминь», тогда ты знаешь, что идешь домой. Как может сам Бог, написавший Библию, брать и заменять свое слово чем-то другим? Вы, католики, сказавшие, что Петр похоронен у вас в церкви, и его дух дает вам права отпускать грехи и прочее, как мог Петр, еврей, вообще терпеть идолов в церкви? Как мог Петр вообще отказаться говорить, что крещение Святым Духом пришло, а он говорил на языках, и все те мощные дела, что он совершал, и взять вдруг и сказать, чтобы брали какую-то вафельку, и в той вафельке Бог? Да это невежество, духовное невежество. Что ж, вот вы, протестанты, то же самое. Идете, жмете руку проповеднику и говорите, «Я принял Иисуса своим личным спасителем», и возвращаетесь обратно, и живете после этого, какой попало жизнью, и продолжаете себе жить с этим миром. Еще одна Вавилонская башня. Мы теперь подходим к завершению. Смотрите. Бог послал Святого Духа, и Святой Дух — это сам Бог. Он и есть творящий единство между Богом и человеком. Давайте выясним. Давайте сейчас выясним. Сейчас я хочу вашего полного внимания на следующие 5 минут, или где-то так. Смотрите, человек по плану дьявола пытался деноминировать церковь к единству. Они пытались теперь через образование привести церковь к единству. Вы знаете это. Через образование, через деноминацию. Они пытаются прямо теперь. Всемирный совет церквей будет пытаться собрать всех католиков и протестантов вместе и сделать из них одно. Что это? План дьявола. Вы скажете, ты слишком мал такое говорить. Я-то мал, но слово моего Бога громадное, я вам говорю. Небеса и земля придут, но оно нет. Не важно, кто это говорит. Важно, кто это первый сказал. Я просто говорю сказанное им. Я исповедую его слово. Это под дьяволом. В слове это здесь доказано. Прямо сегодня утром перед вами. Что это от дьявола. Любая из тех организаций. Человек по плану дьявола старается деноминировать людей в единство. Вы все приходите и присоединяйтесь к ассамблеям Божьим. Присоединяйтесь к единственникам. Присоединяйтесь к Церкви Божьей. Присоединяйтесь к методистам. Мы все одно. вы куча лицемеров, имеете вид благочестия и отрицаете его силу, а Словом Божьим потрясают у вас перед носом, и вы боитесь с ним сразиться. Чего тогда Бог не показывает себя, если вы с Богом? Чего же вы не творите Божьих дел? Как вы можете иметь такой вид и брать и отвергать его, даже называть эти подлинные дела Божьи Вельзевулом? Из этого видно, что вы, получившая образование, куча церковных членов. Иисус сказал, «Вы от отца вашего, дьявола». Верно. Я уверен, вы понимаете, о чем я. Естественно. Чего же кто-нибудь с ним не сразится? Вы знаете, что за ним Бог. Бог будет двигаться со своим словом. Человек это делает. Это строительство еще одной Вавилонской башни. Что же он делает? Они пытаются показать... Посмотрите на этот Всемирный Совет Церквей теперь. Англиканская, Римо-католическая, Методистская, Пресвитерианская, Пятидесятники и все остальные вместе соединились. Христианская наука и многие из культов, которые отвергают даже непорочное зачатие, отвергают божество Иисуса, делают из него троих, пытаются кланяться трем богам, отвергают непорочное зачатие. Некоторые из них отвергают кровь. Некоторые из них отвергают его чудеса. Они все, почти что. А потом стараются это объединить друг с другом. Как это получится? Это человеческая башня. Она падет, как Вавилонская. Но Бог сказал, не воинством, не силой, духом моим, говорит Господь. Вот как я соединю церковь мою, не организацией, не образованием, не теологами, но духом моим, говорит Господь, я соберу своих овец. Вот это да! И когда он собирает, что происходит? И его знамения засвидетельствуют о том же. Вот что мог сказать Израиль прежде своего смешения с Моавом. Там над ними был столб огненный. Так точно. Что же он сделает? Он будет свидетельствовать. То же самое свидетельство. Но когда они разобщились, и это с Богом, разделили свое единство между ними и Богом, а наладили между собой и Моавом, победа отошла. Они остались в пустыне еще на 40 лет. Пока Бог не взрастил другую группу для перехода и свершения Его плана. Вот что именно они сделали. Теперь посмотрите. Но когда Бог собирает вместе церковь своим духом, у них будут Его знамения живого Бога среди них. Какие знамения? Когда Бог отделил Израиль от Египта, Бог дал Моисея, и Израилю знамение столпа огненного. Это верно? Пророка. Когда он отделил Авраама от Лота, там к нему пришел ангел, который мог распознавать помышления и намерения сердечные. Знамение. Аллилуйя. Сейчас эти деноминации, которым придираются в этой церкви, стараются создать единство, как в Египте, как в Едеме и так далее, при этом сильном влиянии. Но послушайте, я у вас что-то хочу спросить. Когда Бог отделил Израиль, Он дал им сверхъестественное знамение, столб огненный. Он дал им пророка. Что Он сделал для Авраама? Что Он делает каждый раз? Покажите мне назначенного Богом пророка среди них. Он собрал свою церковь апостолами и пророками, и учителями, и евангелистами. Аллилуйя! Вот, пожалуйста! Церковь снова подобна, как он вызвал Израиль. Я вам говорил, что я вернусь к этому. Так точно. Среди них нет назначенного Богом пророка. Никак нет. В том виде, как они были у Израиля и других. Что это? Опять башня дьявола. Вот, пришествие вот так неотвратимо. Второе пришествие Иисуса. Он собирает своих избранных вместе. Я этому верю. О, они придут с востока и запада. Где туша, там соберутся орлы. Вот это да! Что же это такое? У него появилось его единство, его истинное единство. Демонстрирует себя среди них. из каждой деноминации собирает своих избранных вместе из разных церквей, отовсюду, выводит своих детей, полностью слушающихся Его Слова. Что? Так вот, пришествие Господа Иисуса вот настолько неотвратимо. Пришествие суда. Он созывает своих избранных в единство с собой, тем же самым служением, какое было у Него. Вы знаете, как я обрисовал периоды церкви здесь не так давно, о большой построенной башне, названной пирамидой, но камень на вершине так и не поставлен. Помните, как появились лютеране, затем Уэсли в меньшинстве, и затем до пятидесятников? А что сейчас он делает? Вызывает из этого. Что же он сделал? Он вызвал избранных, чтобы образовать лютеран. Он вызвал избранных из лютеран, чтобы образовать уэслиан. Он вызвал избранных из того, чтобы образовать пятидесятников. Сейчас он вызывает избранных пятидесятников, чтобы получить грядущий камень на вершину. При этом тут же появляется полностью то же служение, вызывая его детей из всех деноминаций и всех слоев общества. Что он сделал? Он у них поставил истинного учителя, истинных пророков, кто не оставит его слово, Библию. «Овцы мои слышат мой голос», — сказал Иисус. Если тогда это был его голос, это его голос и сейчас. Все противоречащее тому голосу — не овечья пища. Они не пойдут за этим. О, брат, с востока, с запада, из каждой деноминации, из каждой организации они придут с востока и запада, собираются вместе. Мы, как гости, придем, скитальцы земли, на праздник Царя Христа. На облик Его глядят, сиянием на лице, и в лучах любви горят, как камни в Его венце. Он скоро сюда придет, настанет конец борьбе. Аллилуйя! Его возвращение что принесет? Восторг или скорбь тебе? И если оставил грех, там вечная радость ждет. Встретит в воздухе он тех, когда в славе сам придет. Аллилуйя! Да, сэр. Что это? С Богом посланным учителем, который ни за что не оставит слово для истинной церкви, не сдвинется ни на иоту, невзирая ни на какие слова организации. Они с ней не связаны. Пророки — непритворная вера, так называемая, но у подлинного пророка есть «так говорит Господь» и всегда точно по делу. Вот что он послал в свою церковь. Вот что он сказал. Он сделает. Верить слову, не вероучению, не догме, но слову. И совершая это, он демонстрирует себя в них, подтверждая свое слово, проявляя ту самую жизнь, которую он когда-то жил. Живет снова, исполняет свое слово. Подумать только. Послушайте внимательно. В 1 Коринфянам 4:20 сказано, «Царство Божье — это Его слово в силе». Если хотите это записать, 1 Коринфянам 4:20. «Царство Божье — это Слово Божье в силе». Что такое Царство Божье? Оно внутри вас. Это Царство внутри вас. И когда Слово попадает туда внутрь, что начинает это слово? Оно обращает себя в силу, подтверждая, что оно означает именно то, что в нем сказано. Ты не сможешь сказать, в нем говорится вот это, а в нем сказано это и производится это. Ты должен говорить то же самое, что сказано в нем. Вот что такое исповедание. Не говорить, ну, здесь его немного подшлифуют, у меня будет больше мудрости, здесь я буду лучше выглядеть. Ты не оставляй слово. Вот так, понимаешь? А оно проявляет свою силу. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Иисус сказал у святого Иоанна 14:12, «Если пребудете во мне, и слова мои в вас...» Нет, прошу прощения. Он не это сказал там. Он сказал, «Верующий в меня, дела, что я творю, и он сотворит. Если пребудете во мне, и слово мое в вас, можете просить, что пожелаете, и будет вам». «Если пребудете во мне, и мое слово в вас». Что это? В вас должно зародиться слово. Должны себя умертвить. Я убежден, что многие из нас, друзья, приняли внутрь Святого Духа. Но мы приняли в себя столько Святого Духа, чтобы нам просто прийти в такое состояние, когда мы не хотим врать, не хотим воровать, не хотим делать все остальное. Но Бог хочет заполнить каждый уголок своей церкви. Он хочет заполнить ваши мысли, и Он хочет заполнить ваш разум. Он хочет заполнить вас полностью, просто сделать вас полностью, целиком мертвыми для себя или для ваших мыслей, настолько преданными Богу, что Его Слово именно живет через вас. Вы знаете одно Божье Слово, пребываете только с Его Словом. Оно — это жизнь. «Слова мои — жизнь», — сказал Иисус. Он поставил среди них учителей, верующих Библии, пророков, которые говорят истину, которые говорят, покажут то же пророчество, что показывали во все времена. Что он сделал? Он показывает себя живым среди них, подтверждает свое слово. Его слово — царство Бога, это слово Божье в силе. В то время как эти деноминации полагаются на человеческие доводы, послушайте сейчас внимательно, мы не должны полагаться на человеческие доводы. Притчи, 3 глава, 5 стих сказано, «Не полагайся на разум свой». Видите? Не делайте этого. Неважно, каким кажется Слово Божье. Вы говорите, «Ну, кажется, что и вот так неплохо». Это не то, какое оно есть. Это Слово Божье. Примите его таким, как Он его сказал. И Ева сказала, «Сатана сказал Еве, я знаю, что Бог такое сказал, но оно вообще-то не это означает. Оно вот что означает». И она поверила этому. Это разрушило единство. Это разрушило общение. Это разрушило это соединение. Это разрушило этот мир. Это разрушило жизнь. Это все разрушило. И человек, усомнившийся в одном слове Божьего слова, это полностью нарушает общение и все остальное. Верно. Мы верим ему или мы не верим ему. Давайте не оставлять его. Бог так сказал, и давайте с ним пребывать. Я должен здесь многое пропустить, поскольку время уже вышло. Как в прошлом, когда человек делал это, на этот мир обрушивался суд Божий. Вавилонская башня, соединение детей Каина с детьми Сифа навлекли суд. Это всегда навлечет Божий суд на этот мир. Понимаете? О, истинное единство с Ним поднимется в суде выше Него, как поднялся Ной в том суде со своей семьей. Праведный Ной и его семья проплыли над судами. Что они сделали? Они проплыли. Брат Ливейл, если тебе это попадется, вот оно. Вот единственный вопрос, из-за которого мы не соглашаемся. Он верит, что церковь пройдет через суд. Я так не вижу. Я так не верю. Ной вообще не проходил через суды. Он проплыл над судами. Авраам вообще не попал в огонь. Он был вне огня. Израиль не был под судами Израиля. Он был отдельно от огня, от судов. Церковь проедет над судом в ковчеге Святого Духа, подхваченная с земли. В чем дело с этим советом церквей? Что это не что иное, как суета немудрой девы, которая останется здесь, на земле, на добычу Антихристу. Настоящая же церковь Бога поплывет, как старина Ной, и уйдет во славу, или «это не я стою здесь». Вот, зачем он собирает их вместе? Вот, что голос изрекает сегодня. Вот, что Бог делает. Берет одного из Лос-Анджелеса, а одного из Филадельфии, а одного из Джорджии и так далее. Собирает их вместе, свой народ, желающий верить Слову Живого Бога. Как было в дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого, когда спаслось немного, совсем немного. Хорошо, наш ковчег Святого Духа проплывет как раз над судами Божьими, ведь мы уже осуждены, раз мы исповедуем Иисуса, а Он принял наш суд. Эти деноминации, однако, такие твердолобые. Они как Ева. Она хотела себе мудрости. Неважно, что сказано в Слове Божьем. Нимрод хотел себе башню. Неважно, Писание это или нет. Они были твердолобыми. Ева была не такая глупая. Сиф не был таким глупым, чтобы спутаться с теми красавицами. Израиль не был таким глупым, чтобы там впасть в то прелюбодеяние. И вы тоже. Однако, некоторые слишком твердолобые. Писание или не Писание? Слава Богу, моя мать была пресвитерианкой. Я тоже буду. Давай, давай. Значит, лишь на это тебя и хватает. Да смилуется Бог над твоей грешной душой. Как ты отвертишься, когда знаешь, что это истина? И если ты видишь Божье Слово и все равно не считаешь, что оно истина, значит, плохи дела с твоим духовным распознанием. Совершенно верно. Взгляни на всю страну и посмотри, где это все происходит. Мы в конце времени, друзья. Мы разве не затрагивали периоды церкви и не знаем, что произойдет в ладыкийском периоде церкви? Мы разве это не проходили только что? Вы понимаете, о чем я? Мы в конце времени. Бог собирает избранных от четырех ветров земли. Он сказал, что Он пошлет ангелов и соберет их. Это верно? Соберет их вместе. Отделит их от плевелов. Аминь. Плевелы сожгут, не пшеницу. Верно. Но они такие твердолобые. Будет у них или нет, все равно. Ох. Но Божьим отобранным велено выйти из них. «Отделитесь, — говорит Бог, — и я приму вас. Не прикасайтесь к их мирскому, и я стану вам отцом или Богом, а вы мне сынами и дочерьми. Не подвергайтесь под одно ярмо с неверными, но выйдите из этого». Бог хочет отделения от этого мира. Он хочет соединиться с вами сам. И никакая человеческая схема организации, деноминация и никакие человеческие теории ни за что не устоят. Нужен Бог, Святой Дух в вас для соединения вас с Богом. И откуда вы узнаете, что вы его получили? Святой Дух, написавший это слово, засвидетельствует о каждом слове. И те же дела, что Святой Дух делал в Ветхом Завете, Он сделает в Новом Завете. Сделает сейчас точно то же, поскольку Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И вы не в одном ярме с организациями и этим миром. Вы не в одном ярме с ними. Не подвергайтесь под ярмо у них, но выйдите из них. Вы под ярмом Христа. Аминь. Под ярмом Господа Иисуса Христа. В Библии сказано, что в последние дни будут церкви, будет похоже на еще одну Вавилонскую башню. У них будет вид благочестия. И чтобы отрицать Слово Божье и силу, силу Его Слова. А что такое Слово? Что такое Царство Бога? Мы должны принадлежать этому Царству, прежде чем станем подданными этого Царя. Все, кто это знает, скажите «Аминь». Ну как вы попадаете в это Царство? Царство Бога — это Слово Бога, обратившееся в силу. Аминь. В силу. Убирает грех, дает знамение. Какое знамение? Если оно то же слово, что вывело Моисея, оно даст то же знамение. То же самое, что отделило тепловатого Лота. Так вот, мы знаем, что Лот был тепловатым, и Иисус сказал, что это будет знамением конца времени. Тепловатый Лот сидел там, он был религиозным, конечно, он и его жена, и они принадлежали всевозможным партиям, и он был мэром города, и там много чего было. Он был очень религиозен, он мог принимать евангелистов, и все они приходили, с этой стороны у него все было в порядке. Но, о брат, он не был тем избранным. Посмотрите, что произошло. Почему? Тот же Бог, что отделил и пришел к Аврааму и показал ему подтверждение его отделения. О Боже, как бы хотелось, чтобы я мог, если бы у меня только получилось что-нибудь сделать, чтобы вы его увидели. Бог показал Аврааму, поскольку он отделился. Он ему показал подтверждение этого, что он был с ним и именно среди них. И Иисус сказал, то же самое произойдет в последние дни. Авраам не был народом, он был в меньшинстве, но с ним был Бог, значит, он его отделил. Мы должны отделиться в эти последние дни. И если Бог дал знамение Моисею, Израилю, помазанный пророк, столб огненный, дал знамение Аврааму. Он дал знамение Израилю. Он дал знамение ученикам. То же знамение каждый раз. То же знамение, столб огненный. Павел, когда был на пути в Дамаск, перед ним воссиял столб огненный, что он даже ослеп, поверг его на колени. Его больше никто не видел. Все стояли вокруг, они его не видели. И голос сказал, «Савл, зачем ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, знамение». И кем он оказался? Апостолом язычников. Аминь. Вот мы в последнем времени. Идем с востока и запада, с севера и юга. Что мы делаем? Готовимся к тому восхищению. Готовимся к... Стоим непоколебимо некоторое время, пока не наполнится Святым Духом каждый уголок. Тогда она уйдет ввысь. Вот это да! Созывает свой народ вместе к себе, в истинное единство с собой, поскольку это его один Святой Дух. Одним Духом мы все индивидуально крещены в одно тело, коллективное тело Иисуса Христа. И Иисус Христос живет Своим Духом в нашей плоти, служит Церкви и совершает те же дела, что Он делал во знамение, как символ для этого мира, что мы в последних днях готовимся для восхищения. О, я люблю Его. А вы? У меня еще здесь есть одна книга, но я просто не могу дальше это продолжать. Мы слишком затягиваем. Может быть, возьмем это когда-нибудь в другой раз. Мы в конце. Единство. Вы вот настолько едины с Богом? Вот какими вы должны быть. Да, мы должны быть с Ним настолько едиными, что в вас должны быть чувствования Христовы. Тогда Христос, Его собственный разум в вас, признает каждое слово, им написанное. Он признавал в апостолах, верно преподавая Писание, которое есть истина. Понимаете, Святой Дух, если оно истина, то Он засвидетельствует о Нем, дав то же знамение, что Он дал Моисею. То же знамение, что Он дал Аврааму, то же знамение, что Он совершил через Христа, то же знамение, что Он совершил через Павла. Мы в конце времени. Он сказал, что это будет. Мы в конце времени. Церковь коллективно приходит вместе в соединение. Один здесь, один там, составляется. Он сказал, будут двое на поле, одного я возьму. Одного. Смотрите, двое на поле — это день, жатва. Я одного возьму, а одного оставлю. Двое будут на постели, другая сторона земли. Я одного возьму, а одного оставлю. В пришествии Сына Человеческого. И это настолько неотвратимо и так близко. Не надо! Не надо, Адам! Адам! Ева, Адам, как бы мне докричаться до вас, не надо больше слушать вранье дьявола. Пребывайте с Божьим Словом. Оно так говорит Господь. Пребывайте с Его Словом. Отделиться от Него, нарушить ваше общение с Богом. Божье единство через Святой Дух. Тогда, если скажете, что у вас есть Святой Дух, и Он не соглашается со Словом, значит, вы не в единстве с Богом. Вот это Божье единство, когда вы, этот Дух, что есть у вас, соглашается с этим Словом и проявляет это Слово, и превращает это Слово в силу для точно такого действия, как Он действовал там. Давайте скажем это вместе. Единство с Богом — это наличие Божьего Духа в тебе, соглашающегося со Словом, всем Словом, полным словом и для его проявления в силе. Вот так, вот единство с Богом. Когда та сила действует во мне, действует в тебе, мы одно. Аминь. Брат Кит, когда эта сила Святого Духа во мне действует в тебе, нет разногласия. Там находится это слово. Оно действует. Аминь. Она и демонстрирует его таким, как оно есть. Бог, ставший плотью, в тебе своим словом. Слово среди вас стало силой. Каждое слово. Так вот, запомните, дьявол принимает приличное количество того слова. Чуть ли не 99,99%. 99,99 из той сотни. Он демонстрирует его почти что верным. Но он вот здесь спрыгнет. И как раз из-за одного этого тут же придет смерть. Из-за этого цепь рвется прямо в середине, и ты летишь вниз. Каждое слово. Что сказал Иисус? Не хлебом одним будет жив человек, но каждым словом. Не какими-то Божьими словами будет жив. Не 99,99% Божьего слова, но каждым словом, исходящим из уст Божьих, человек будет жить вот таким. Сатана поднял его туда и сказал, «Написано». Видите, точно как он сказал Еве, «Написано, написано, Иисус сказал, «И так же написано». Он сказал, «Написано, Он даст повеление Своим ангелам заботиться о тебе». Так сказано в Библии. Естественно, Он Гарматей. Написано, Он повелит Своим ангелам заботиться о тебе. Да не приткнешься своей ногой о камень, и понесут тебя. Он сказал, «Так же написано, не искушай Господа Бога твоего». Они сказали, «У нас есть Писание, Деяние 19, нас крестил Иоанн». У Павла было нечто другое. Он сказал, «Больше это не действует». Видите, Иоанн только крестил. Он не усомнился в слове Иоанна. Он сказал, «Я вам расскажу, что сказал Иоанн». Иоанн говорил, что он крестит в покаяние, не для прощения грехов. Жертву еще не заклали, понимаете? Он сказал, «Он крестил в покаяние, говоря, чтобы вы верили в грядущего». И когда они это услышали, они крестились в имя нашего Господа Иисуса Христа. Павел возложил свои руки на них, настолько исполнившихся словом, и на них сошел Святой Дух. Они стали пророчествовать, говорить на языках, возвеличивать Бога. И какое было время! Вот это да! Насколько большой была церковь? 12. Да. О! Бог не занимается большими числами. Он занимается честными сердцами. Пусть у нас будет вот такое сердце. Вы любите его? Давайте помолимся. О, мой возлюбленный скиталец! Ты смотрел на дочерей Моава? Или ты видел дочерей... Я говорю о церквах Каина, как они далеко забрели от слова. Ты заметил, мой дорогой друг, ты заметил, что в последние дни эти события должны происходить. Ты замечал совсем недавно, как Слово Бога проявляется, как это пробуждение, начавшееся однажды, утихло. Осталось не так уж много. Что же это? Это затишье перед бурей. Суды готовы. Ты отмечал эти вещи? Ты сравнивал Писание с Писанием, слово Библии со словом Библии, доказательства с доказательством? Ты сравнивал слово Иисуса, сказанное им, что дьявол в эти последние дни, это будет так похоже, такое, как настоящее, что, если бы, возможно, Он обольстил бы всех, кроме избранных, избранного. Просто задумайся, что согласно учению Писания, это будет вот настолько похоже. О, мы верим в Святого Духа. Благословен Бог вовеки. У нас есть Святой Дух. Мы говорим на языках. И затем берете и отрицаете это слово. Да. Видите, обольстил бы самих избранных, если бы возможно. Если здесь окажется тот, кто не в порядке с Богом, если здесь есть больной или страдающий, вот платки и прочее лежат здесь, я буду над ними молиться. Неважно, какая у вас нужда, каждое обещание в этой книге принадлежит вам. Оно ваше. Так вот, я изложил вам слово, провел его от бытия до самого этого дня, в котором мы живем. Затронул только некоторые места и показал вам. Многие сотни мест я мог бы затронуть помимо этого. У меня нет времени. Но, несомненно, в этом вы можете увидеть, что это организационная ерунда. Это не то. Это ложное умозаключение дьявола, пытающегося организовать человека объединением своего собственного разума и мыслей. Тогда как Святой Дух соединяет нас с Богом воедино, а Святой Дух соглашается со Словом Бога. Видите, в Библии сказано, Иисус сказал, что они даже будут это исповедовать. Вы понимаете? Обольстит самих избранных, если возможно. Вы видите, где мы оказались? Возьмите сейчас это Слово Бога в ту руку веры. В чем вы нуждаетесь сегодня утром? Вам нужно крещение в воде во имя Иисуса Христа? Бассейн готов. Вам нужно крещение Святым Духом? Он старается протиснуть себя в вас. Вам нужно исцеление, да ведь сам Святой Дух, Слово, ставшее силой, находится прямо здесь, сейчас. Сама сила распознавания вглядывается в этих собравшихся здесь сейчас. И видите тот вращающийся свет, подобный сиянию. Я вам говорил неправду? Я когда-нибудь говорил, как пророк сказал Израилю перед тем, как они себе завели человеческого царя? Он сказал: «Я вам говорил какую-нибудь, я брал у вас деньги, я приходил и просил у вас денег, и разъезжал везде, и жил в огромных дворцах, и строил большие здания, и брал у вас деньги. Я хоть копейку у вас просил? Никогда. Я вам говорил что-нибудь во имя Господа, что Бог не исполнил бы? Я вам говорил что-нибудь во имя Его, чтобы это не оказалось правдой? Я вам говорил какое-нибудь видение перед собравшимися, чтобы каждый поднятый, незнакомый или кто бы ни был, но чтобы не сказал: это правда? Я вам говорил неправду? Тогда позвольте я скажу вам сейчас. Так говорит Господь. Примите Святого Духа, Духа, который вложит это Слово Бога в те руки веры, выложит там. Все это царство ваше. Оно ваше, дети. Почему вы приезжаете из Джорджии через всю страну, из Огайо, из Канзаса, отовсюду ради короткого собрания? Я думаю, лента уже закончилась, так что я могу это сказать. Понимаете? Почему вы вот так приезжаете? Из-за чего вы это делаете? Что это? Я здесь вижу людей из Арканзаса за сотни километров отсюда. Прошлым вечером ехал из самого Канзас-Сити. Сзади подошел один братик, поляк. Его подвели. Сказал: «Брат Бранхам, с момента, когда я вас впервые услышал в Канаде много лет назад, все увиденное и сделанное вами, я полностью проверил это. Я прошерстил это взад и вперед, туда и сюда». И сказал: «Все это оказалось правдой». Наверное, он польский католик. И вот приходит, берет ленты, едет и ставит их, встречает противление. Служители, которые бы должны быть вместе со мной и помогать нам, но отрицают его силу, отрицают истину слова и заявляют, что имеют Святой Дух. Я не назывался пророком. Вы это сделали. Но если это так, тогда откуда приходит Слово Господа? Откуда мы узнаем, правда это или нет, если не будет какого-нибудь подтверждения? Вот здесь Слово Божье, написанное Слово. И тогда, если написанное Слово подтверждается, то это Бог в том Слове показывает истинность того Слова. Павел сказал: «Подражайте мне, как я Христу». Так вот, если вы нуждаетесь в чем-то от Бога из-за болезни, спасения, чтобы избавиться, некоторым из вас, женщины, не хватает благодати отпустить ваши волосы. Некоторым из вас, мужчины, не хватает благодати бросить курить сигареты. Некоторым из вас, проповедники, не хватает благодати принять истину о водном крещении во имя Иисуса Христа. Некоторым из вас больные, и больные смертельно, почему бы не принять это слово сегодня утром? Я скажу вам сейчас, оно во плоти среди нас. Возьмите это слово в свою руку. Вот здесь висит на стене фотография ангела Господа, того самого, что вел детей Израиля, того самого, что встретил Павла, того самого, что был во Христе. И тот самый Святой Дух находится в вас, соединяет вас в одно, из-за чего наши сердца тянутся друг к другу через сотни километров. В этой стране ничего подобного не встретишь. Они тянутся к Слову. Источник жизни Бог открыл в крови Христа Святой. И все, кого Христос омыл, нашли душе покой. С тех пор, как верой смог узреть поток святой крови, доколе жив, я буду петь о правде и любви. Наш Небесный Отец, здесь лежит куча платков, перчаток. Их могут отправить по почте. Я не знаю, кто их сюда положил. Может, Билли, может, люди из собравшихся. Я просто чувствую водительство сделать это сейчас, Господь. У меня в руках ничего нет. Во мне, как человеке, ничего нет. Я не могу полагаться на свой человеческий разум. Я не понимаю, почему вот так это происходит, но я следую сказанному тобой. С тела Павла брали платки и опоясания, и нечистые духи выходили из людей. Это происходило не из-за того, что он был великим человеком. Это происходило из-за того, что в нем был Бог в слове и силе. И он вообще не совещался с апостолами. Но он обнаружил, когда они встретились, что Евангелие одно и то же. Способ крещения один и тот же. Все, что они делали, было полностью одно и то же. Сейчас я прошу, Господи, за этих дорогих людей, которые верят Тебе, чтобы Ты их исцелил. Тех, кто в аудитории, исцели их, Господь. Пусть их вера просто протянет руку вверх и ухватится за то слово прямо сейчас и скажет: «Опухоль, болезнь, нечистота, собирайся и уходи. Я отсекаю этим мечом Божьим. Я верю, моя вера крепка. Я вонзаю меч по самую рукоять. Убирайся с моего пути. Я встаю со своего места, чтобы стать здоровым. Я возлагаю руку на своего отца, на свою сестру и на своего ребенка, на своего соседа. Я верю, Твое слово истина. Я в единстве с Тобой. Ты сказал, что дела, которые Ты творил, и мы тоже сотворим. Господи Боже, я верю каждому слову, и я выступаю. Выступаю потребовать это, взять это сегодня утром. О Боже, как мне вспоминается, когда церковь была в движении, когда Моисей немного перепугался там у моря. Он стал вопиять к Господу. И Господь сказал: «Чего вопиешь ко мне? Зачем вопиешь ко мне? Скажи и идите вперед. Не я ли поставил тебя на этот труд? Говори». Что говорить? Слово Бога. Оно в тебе. Говори и иди вперед. Не вопияй ко мне. Иди вперед. И, Господи Боже, сегодня я иду вперед во имя Господа Иисуса. Я иду, обнажая этот меч веры, требуя единства Бога и человека от Святого Духа через милости и жертву Иисуса Христа, Его Сына. Я повергаю каждого беса, связавшего кого угодно, как угодно в этом здании. Парень ли это, девушка, мужчина или женщина. Я повергаю всякую болезнь. Я повергаю всякое сомнение. Я повергаю всякий страх. Я повергаю все безбожное. Оставь этих собравшихся во имя Иисуса Христа. Выйди из этих собравшихся, чтобы нам стать едиными с Богом и служить Богу здоровыми и бесстрашными. Пусть сила, соединяющая нас воедино с Богом, да как тот дьявол может прикословить среди помазанных? Как тот дьявол может стоять там и прикословить подобно Голиафу? Когда Давид пришел в стан и сказал: «Вы что, дадите тому необрезанному филистимлянину стоять там и поносить воинство живого Бога?» О Боже, пусть мужчина и женщины восстанут в силе Духа, позволять тому необращенному, тому удручающему бесу, вредившему роду человеческому во все времена, стоять здесь и поносить церковь живого Бога? Сатана, выйди и уходи во имя Иисуса Христа! Теперь вы, кто достаточно силен обнажить меч, что у вас теперь есть достаточно разумения в Божьем Слове потребовать его как свою личную собственность, способный взять это Слово Бога сейчас в свою руку, вытяните его вперед рукой веры и скажите: «Я перехожу на сторону Господа. Я буду в единстве с моим Богом ныне и впредь. Я обнажаю этот меч Духа в этом Слове, и я буду громить дьявола каждым обещанием, что мне дал Бог». Если верите этому всем сердцем, я прошу вас тогда искренне от всего сердца во имя Иисуса Христа встаньте на ноги и примите это. Вы серьезны? Вы искренние? Слово у вас в руке, а ваша рука — рука веры? Поднимите вашу физическую руку к Богу. Скажите: «Боже, этим, моей поднятой рукой, я передаю права на всю мою жизнь. Я передаю права на мою душу. Я передаю права на мои мысли. И на все передаю права Слову Бога. Пусть Святой Дух возьмет мою веру теперь и даст мне это. Отсеки от меня всякое сомнение. И верой в этот самый момент я принимаю просимое обещание». Если верите этому, скажите «Аминь» сейчас. Скажите «Аминь» еще раз. «Аминь, аминь, аминь». Тогда, если вы от всего сердца действительно это имеете в виду, во имя Иисуса Христа, я вам обещаю просимое вами. Аминь. Верьте этому всем сердцем. Благословит вас Бог. Брат Невилл.